Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 13 января, среда, сейчас 8:38. Анастасия Ножко, доброе утро.
Юрий Будкин, доброе утро всем.
Ну что, кто-то уже откопал автомобиль. Настя, ты копала сегодня машину?
Нет, я обмахивала, а потом у меня колеса сами прокапывались, но был риск. Был риск.
В общем, короче, если вы только что просыпаетесь, если вы только что выходите из дома и собираетесь ехать на автомобиле, несмотря на многочисленные предупреждения о том, что этого лучше не делать, вы должны быть готовы к тому, что на улице действительно много снега.
Знаете, вы этого не ожидали, то, да, что вы сегодня увидите.
То есть вот мы с Настей уже до начала эфира обменялись впечатлениями. Вроде как не просто мы слышали, что обещают, что будет много снега. Мы даже сами это говорили, ссылаясь на каких-то специально обученных людей. Но и я, и Настя сегодня, выходя утром на улицу, были шокированы тем, что там произошло.
Да, заложите минут 10 дополнительно, чтобы все расчистить, прогреть и оценить обстановку с сугробом. По колено, особенно в придомовых территориях, с исчезновением таджиков массовым, которое произошло, их как корова слезнула.
Исчезли и дорожки, да.
И исчезли и дорожки, да, по домах.
Так вот, будьте внимательны при движении, потому что многие дороги не чищены, как показывает практика, ну или частично почищены к этому моменту. Во всяком случае, полтора часа назад было так. Может быть, за полтора часа уже, собственно, весь город вычистили. Кто знает. 7373948, телефон прямого эфира. Очень коротко. Уже тает весь снег. Там 0 градусов, пишет 532-й. Откопался Гавард, 106-й уже успел. К этому моменту. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал плюс 7 925 48 94 8. Ну вот кто-то уже. Да, слушаем вас, доброе утро.
Доброе утро, Юра, Анастасия. В Измайлово не чищено вообще. Я там отсылал смс-очку. Вот, хорошо, что полный привод. Люди буксуют, и очень такое мучение большое.
Большое такое мучение сегодня было. Слушайте, ну, на самом деле, ну, предупреждали же, ну, давайте в метро все. Где дворники? 898-й не может понять. Вот у нас, например, во дворе дворник уже был. Во сколько это я выходил, получается? В 6 с копейками и...
Он как с лопаты? Вот этот вот, звук такой. Вот,
да.
Еще в 5 утра там начинает
хорошо
скрести.
Получается.
Да, я умею.
Прямо идеально.
А я как щегол или кто там, птица, знаешь, которая повторяет.
Птица-говорун, часто, да, отличается умом и сообразительностью.
Часто звучащие звуки.
Так, уже плюс один, завтра ждем гололед. 532-й, 417-й называет это старыми добрыми временами. Все растаяло, Кутузовский чистый, паниковать не нужно. Об этом пишет 77-й. 80-й пишет, что с подземной стоянки сегодня выезжал, и там хорошо, а Степан из Вайтрана ехал по Ленинградке в районе Сокола, и там не чищено было. Я вот, кстати, тоже ехал по Ленинградке в районе Сокола, причем, ну, вот не сейчас, а полтора часа назад, а там, как мне показалось, в общем, все достаточно чисто было. Разные... Ленинградка в районе Сокола большая. Я так
понимаю. Но только там ближе к Волоколамскому шоссе, там туннель очищен, а я вот ехала полтора часа назад, там был абсолютно белый новогодний снежок.
Почти весь северо-западный округ в снежной каше по колено, пишет Форсайт 315-й, 646-й приехал в 10-е горки, там снег буквально валит. Валит. 646-й в Измайлове и пешком фиг дойдешь по сугробам. 340-й пишет. А 334-й это Ева. На Соколе ужас! Пыталась попасть на молочную кухню. 3 раза пришлось объехать, чтобы место найти. А вот МКАД чистый и мокрый. С пробки есть. Я не знаю, что... Двор заснеженных, с пробки есть. Настя, ты могла бы перевести это на удобоваримый язык?
Пробки есть.
Двор заснеженных, с пробки есть.
Пробки есть, я бы
перевел. Хорошо. На МКАДе 594-й, на улице очень грязно, 577-й, 3-е транспортное кольцо, как летом, 369-й на Соколе прямо сейчас чистят, а 745-му подавай прямо 15 тысяч единиц техники, один трактор встретил, и все. Понимаете, вот 745-й, я видел, вот если вы, к примеру, едете по 3-му транспортному кольцу, по внутреннему 3-му транспортному кольцу, вы не видите технику. Но вы едете очень медленно в пробке, вам кажется, что это ужасно. А я-то еду вам навстречу, поэтому я вижу, как перед вами едет техники штук 20 сразу, и из-за этого вы не едете. потому что они перед вами, они чистят третье транспортное кольцо по всей его ширине. Так, на перекрестке Бетонки и Волоколамки не работает светофор, на углу пост ДПС, но никто не регулирует, жалуется 322-й. 865-й пишет о дворниках, как о детском воспоминании, и задается вопросом, а дворники что, до сих пор бывают утром?
А разве нет? А когда же
у нас во дворе они бывают. Я не знаю, у кого как. Еще раз, Настя, звук. Класс. Воспоминания из детства 865-го такие. Питерский двор колодец, звук снеговой лопаты. Видимо, именно такой звук воспроизводит Анастасия Аношко. А сейчас дворники якобы к 8 на работу выходят. Ну, у кого как. У нас во дворе совершенно точно до 6 выходит дворник. 77-й пишет, в Хабаровске такой снег каждый день. Зачем этому такое значение придавать? Видите, 77-й, мы не в Хабаровске. Тут такой снег каждый день не идет. Зеленоград, 30 сантиметров снега в гараже, недостаточно хорошо, я перевожу.
Смотрите, вот этот весь снег, который у нас выпал, и будет дальше падать, судя по прогнозам, и завтра, и послезавтра в разной степени.
Нет, слушайте, ничего хорошего-то я не вижу,
смотрите,
в этом прогнозе.
Сегодня тепло, то есть снег будет мокрый, и можно лепить снежную бабу.
Настя, минус смотри, один, ну, что это сейчас, а днем уже минус 6, они говорят.
Нет, подожди, это среда.
Да, и вот видишь, днем минус 6, к вечеру минус 8. То есть
будет попадать, будет... то есть все покроется коркой. Вот эта вот нынешняя мокрота... Успейте слепить снеговика и так далее. Он как бы у вас уже покроется корочкой к вечеру. Завтра минус 4, самое теплое.
А в пятницу уже минус 10.
И в пятницу минус 10, а снег будет продолжать порошить. То есть, ну, самая настоящая зима, которую мы так ждали весь декабрь.
Вик пишет, в Торжке минус 10, снег. Дороги почистили, но завалено жилье, едем в Питер. Непонятно, что... А, кстати, в Питере там же было совсем холодно.
Там были 9-бальные пробки, там...
Там было 29 градусов
Воткинская
мороза.
Воткинская больница, или какая там больница?
Не знаю,
забыла.
Воткинская, это в Москве.
Да. Значит, какая-то другая больница, там 9 градусов температуры. В помещениях. Плохо там, да, тоже.
336-й пишет, на Воронежской улице дворники все вычистили уже до асфальта, и 949-й...
Сейчас асфальт начнут снимать.
Опять социологический вопрос такой задает, мол, красота на улице, зима началась, а народ странный, то все горланили, что снега нет, теперь жалуются, что его слишком много. Видите, люди ищут золотую середину. Ну, когда нет, плохо. Но слишком много, это тоже плохо. Должно быть что-то среднее.
Надо сегодня нагуляться, пока тепло, и завтра, а потом в пятницу опять дома сидеть.
Желательно нагуляться до обеда, напоминаю, потому что после обеда начнет холодать. Ну, если верить прогнозам. Смотрите, только что на ленте Интерфакса появились результаты опроса. Опять про социологию. Результаты опроса Левада-центр. В декабре спрашивал народ по поводу личности Сталина.
Боже мой.
И выяснилось, что личность Сталина стала... Тут странный заголовок опять, но это, наверное, проблемы Т-9 или еще чего-то. Личность Сталина стала более притягательной для россиян У. Вот так заголовок выглядит у Интерфакса.
Что более они... притягательной, в общем.
В общем, да. В общем, более притягательной стала. И вот я бы даже предложил прямо сейчас провести голосование на этот счет. Тут социологи за нас придумали уже, как голосовать. Они уже предлагают результаты даже. То есть, вот смотрите, есть вариант. Времена Сталина принесли нашей стороне в равной мере и хорошее, и плохое. Один вариант. Второй вариант. Было больше хорошего, чем плохого. И третий вариант. Было больше плохого, чем хорошего. Вот. Три варианта.
На самом деле... Такая постановка вопроса, конечно, страшная.
Нет, тут много. Пока мы будем вот это голосовать, я все остальные варианты тоже почитаю. Ну, давайте. 134-21-35 во времена Сталина было больше хорошего, чем плохого. 35 больше хорошего, чем плохого. Настя, запоминай, этого сложно. Надо...
Первое.
Да, хорошего, чем плохого. 134-21-35. Плохого больше, чем хорошего. 134-21-36. Ну и времена Сталина принесли нашей стране в равной мере и хорошее, и плохое. 134-21-37. Голосование пошло, а пока я вам скажу, что получилось у Левада-центра. И главное, какова динамика. У Левада-центра получилось, что 44% в 99-м году и 45% в 2015-м говорят, что и хорошего, и плохого было много. 44-45%. Но вот смотрите, в 99-м году 19% говорили, было больше хорошего, чем плохого. Угу. А теперь уже 25%.
Ну, понятно, чем дальше в лес, тем толще партизаны.
Да. Для 13% сейчас, во времена Сталина, было больше плохого, чем хорошего. А в 99-м году был 21%.
Слушайте, но все-таки вам как кажется, нужен какой-то окончательный у нас в стране вот какой-то процесс такой, какой-то вот, ну, суд, наверное, да, который вот постановит раз и навсегда для всех, потому что, вот смотри...
Тут смотри, какая история, вот ты, даже сама формулировка, нужен суд, говоришь ты.
Да, 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 который вот установит, насколько действительно все-таки вы там были или не были преступлениями.
Русский язык так устроен, что разговор «нужен суд» предполагает наличие противоправного деяния.
Но плохое было точно. Понимаете, этого же никто не может... Ну, нет, я знаю, сейчас тапки полетят, люди, у которых никто не сидел, там, и они скажут, что неплохо мы там жили, и, наоборот, из детского дома там выросли хорошими людьми и так далее после войны. Это, как сказать, судили-то вот, ну, как... Вот, хочется аналогию провести, хочется. Я знаю, тут у нас не все эту аналогию приветствуют, да, но вот были времена в некоторых странах, когда тоже там и дороги строились, и хорошего было много, но там такие чудовищные вещи рядом происходили, что потом в итоге собрали суд, и все это дело решили, что стыдно. И даже сейчас переиздание некоторых книг в Европе, да, комментирует, тоже соцопросы проходят в одной стране. И там люди негативно воспринимают переиздание этой книги, даже с комментариями
одной
критическими
книги, да,
одной
да,
единственной
да.
книги. Они говорят, нет, нам это не нравится все равно. То есть у них настолько это запечатлено в памяти, что все-таки это было плохо.
И
хотя
ты думаешь,
было
это потому, что когда-то был суд?
Потому что все согласились, да, в какой-то момент все собрались, все абсолютно, причем и заграничные товарищи тоже, и зарубежные, в смысле, все вместе сказали, нет, так быть не должно. Нельзя повторять...
Абдул-Хамид, сталинская эпоха принесла подъем промышленности и победу над фашизмом, и это все перевешивает. И, кстати, сказать, вот таких, как Абдул-Хамид, довольно много. Я возвращаюсь к Левада-центру. Какие бы ошибки и пороки не приписывались Сталину, самое важное, что под его руководством наш народ вышел победителем в войне.
Слушайте, а, значит,
34% так говорит.
Товарищи, вот так интересно, мы как бы победили, да, фашизм, нацизм, на самом деле, который называется по-настоящему, фашизм это в Италии было, а вот в Германии был нацизм. Так вот мы-то с ним не боролись, мы дружили с ними еще в 1939 году, понимаете, нам ничего было, ничего страшного, все хорошо.
Только совместные были наши... военные парады,
а потом вероломные...
время даже об этом
да
заговорили.
Да я про все, вероломное, понимаете, вера у нас была в этот режим, а потом нашу веру сломали и напали на нас. Мы защищались от нападения, мы не боролись с режимом. То есть потом, конечно, стало понятно, что и заодно как бы, ну, и режим, получается, что победили, и он был плохой, так уж вышло.
Ты воюющая, ты понимаешь, да, что сейчас воюешь против Союза Советских Социалистических Республик.
Нет,
так
почему?
Полагает 184-й, он пишет
нет,
на СМС-портал.
Нет, совершенно нет. Мы защищали там свою землю и так далее. Но уж и заодно и так получилось, что мы победили такой режим, который на нас напал. А если бы вот он на нас не напал, то еще неизвестно, что бы там, как бы мы там отношения строили и так далее, и осуждали мы бы или...
Не хотелось голосовать, пишет 937-й, но послушал Анушку и позвонил по первому пункту.
Я знаю. Это
134-21-35, голосование продолжается. 134-21-35, при Сталине было больше хорошего, чем плохого. Код города 495-й. Больше плохого, чем хорошего. 134-21-36.
Давайте скратим. Больше плохого... Первое, больше хорошего.
Да.
Второе, больше плохого. И третье, поровну.
Поровну, вот и того, и того. Да, хорошо. 134-21-37 это если поровну, и того, и того. Раньше был фашизм, теперь терроризм, уверен. 898-й. Оголтелые бабки и Олег должны налететь на Анастасию. Так придумал Степан из Вайтрана. Так, война это не подвиг, не только подвиг людей, но и работа тыла. Если бы он не поднял науку, технику и промышленность, мы проиграли бы войну, полагает какой-то император. Кэп пишет, мы поняли, что ты рассказываешь про рейх. Провокатор пишет, непонятно, кто судьи. Ира пишет, сейчас сидят больше, чем тогда при Сталине, сообщите об этом, и непонятно, что думают об этом слушатели. Санчиксон пишет, что большинство не жили во времена Сталина из тех, кто голосует, и они не могут о том времени рассуждать.
Дело, что...
Это и есть главная
что мы
проблема.
Мы все равно можем иметь какую-то позицию по этому вопросу, даже по временам Нет. Римской империи.
Слушайте,
мы можем...
424-й, Сталин и Гитлер не дружили. Это Минкин солгал. Почему-то полагает, что Настя исключительно по Минкину решает.
Причем тут дружили, не дружили. Мы не
и
боролись.
Конкретно Александр Минкин
не
тоже
боролись.
Не очень понятно.
И не осуждали с самого начала. Нет.
Что есть, то есть. А мои мама и папа работали у Сталина, отец в охране, мама поваром, они его уважали и говорили... то есть, ну...
Они говорят, шеф.
Почему нас не посадили? Они вот о чем говорили. Ну, то есть, я так понимаю, что они уважали Сталина и говорили... Было? Нет, ну, если да. говорят, что всех тогда посадили...
Не всех посадили,
они говорят,
да,
мы же работали...
Не всех. Посадили не
так,
всех.
7373, так, голосование-то продолжается. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Я считаю, что все-таки при Сталине было больше хорошего, порядка было больше.
Ну, вот смотрите, вот вам же пишут, что...
А вам сколько лет?
Вот, да.
Мне 46.
Ну, то есть вы... Ну, вы ну, 46 это 70-й год или 69-й?
69-й. Ну, у меня дедушка воевал на фронте. Ничего против Сталина плохого никогда не говорил.
Вы судите по воспоминаниям ваших родственников?
Да нет, почему по воспоминаниям родственников? Ну, давайте примеры приводить.
Ну, как народы переселяли там в 24 часа, собрали вещи в вагон туда.
Да нормально переселяли, нормально? Нельзя просто так их переселяли, знаете. Сейчас вот из всех таких несчастных делаем.
Нет, целый народ, ну, представляете, людей там.
Ну, то есть целый народ может быть виноват.
Может.
Все, окей, хорошо. Люди были другие, сейчас все злые, как собаки, пишет 385.
Ну, тогда были все добрые, как коты.
Но их можно было переселять.
Ну, например, да.
Зачем мы перемалываем прошлое? Победили и молодцы. Давайте о настоящем и будущем, пишет 711. Значит, Советский Союз боролся с рейхом в Испании. Слушайте, вот это тоже интересная история. С одной стороны, люди публикуют фотографии как каких-то чуть ли не совместных военных парадов в Бресте в 39 году. С другой стороны, все говорят, такого не может быть, потому что этого не может быть никогда.
Да.
Но в любом случае, мы-то сейчас не об этом спорим. Мы сейчас... Вот эти споры, они могут быть сколько угодно долгими. Мы пытаемся оценить, ну вот...
Нет, нужна ли нам окончательно? У нас будет колебаться. Вот смотри, вот сейчас мы проводим опрос, через 5 лет мы проведем опрос, и через 25 даже, возможно, будет проведен опрос, и будет меняться этот процент людей, которые оценивают положительно или отрицательно.
Либо в одну, либо в другую сторону. Сейчас тренд таков, что он меняется в положительную для имени Сталина
сторону. И у тех, кто сомневается в чистоте помыслов, или не знаю, как сказать, в том, как было все реализовано, да, вот это управление, правильно ли была вся эта система выстроена, у них вызывает это все ощущение, что нужно как-то напомнить всем о тех ужасах, которые происходили, которые очень быстро забываются, если их не зафиксировать и не осудить совместно.
Император пишет, как дрочливых школьников рассаживают в разные концы класса, так и расселяли, к примеру, чеченов. Это и мнение одного из слушателей. Марк в другую сторону. Голосуют за хорошее при Сталине исключительно потомки вертухаев. Это его формулировки. Или те, кто ими хочет быть. Будет команда, они придут и за вами, так что не обольщайтесь. Ну, то есть вот те, кто голосует, когда 134-21-35, при Сталине было больше хорошего, чем плохого. 134-21-36 больше плохого, чем хорошего. 134-21-37 и того поровну. Вот и тут много-много вопросов уже выяснилось.
Останавливаем голосование, давай зафиксируем.
Ты готова фиксировать?
Да, я готова.
Все, 62-27-11.
А народ-то сколько позвонило, господи. 62-27-11. 62, считаю, что было лучше.
Было при Сталине лучше, чем хуже.
Было хуже, условно говоря. 27%. И так.
11%. Вот удивительно, но это обычно так бывает. Вот смотрите, когда Левада спрашивает, большинство людей все-таки говорят, и хорошего, и плохого было поровну.
Ну, у них репрезентативные, они же научные, у них 1500 человек.
А здесь, когда более эмоциональная история, тогда вот этих людей мало, они не звонят, как правило, которые говорят, ну, а что тут звонить? И хорошего, и плохого примерно было одинаково, ну, как всегда это в жизни бывает.
Да.
И тогда получается по-другому.
Значит,
у Левады получается, при Сталине было больше хорошего, чем плохого, 25%, а 13% при Сталине было больше плохого, чем хорошего. То есть это получается 2 к 1. Примерно так, 2 к 1. А у нас получается... Да вот примерно так же и получается, да. 2 к 1, 62 на 27. Мы зафиксировали именно такие варианты. 62, 27, 11. Это результаты вашего голосования. Спасибо всем, кто позвонил и принял участие в этом голосовании. В те годы были плохо, но сейчас еще хуже. 381 может сравнивать. Ну вот, судя по тому, что он написал. «Сталин – порядок», – пишет Сергей Васильевич. «Народ голосует за порядок, справедливость и равенство, а не за какую-то личность». То есть из этого надо исходить, значит, понимать, что в те времена был порядок, была справедливость и было равенство.
Многие так думают, да, конечно. Ну, есть же какое-то воспоминание фантомное о Золотом веке. Оно же должно быть у каждого народа, у каждого человека.
Ты полагаешь, что времена Сталина это теперь будет как воспоминание о Золотом веке?
Не, для тех, кто вот эти 62%, конечно, для них да.
Хога Фога пишет, что во времена этого Золотого века, насколько я понимаю, с 28 по 52 годы, по 52 статье, к высшей мере были приговорены более 800 тысяч человек. Сюда входят и военные преступники, и уголовники, и пятая колонна, которая действовала в предвоенное и военное время.
Что, мне, ну, кивнуть головой придется. Не знаю. Ну, еще там всякие на переездах, на перегонах. А, и вот... цинги погибшие там в лагерях всякие товарищи.
Не знаю.
Товарищи.
А, в общем, вот такая, такие результаты у нас получились. Сейчас у нас должен быть разговор о том, что творится на московских дорогах.
Подъем. Движение.
Значит, 5 баллов сегодня посерьезнее пробки, чем вчера были, чем во вторник. Сегодня как в понедельник, короче говоря, так получается, да? Так, сегодня какой день недели?
У нас сегодня среда.
У нас сегодня среда, поэтому
теплый самый
вчера,
день.
Вчера и был вторник. Сегодня самый теплый день недели, самый теплый день в этом году, пока, во всяком случае.
До такой... конца января обещают, кстати, вот эти все холода.
А, то есть
до
вот,
начала февраля.
Вот, вот сегодня и теперь до конца января так уже больше не будет.
Сегодня тепло.
Да. 5 баллов. Где едете вы? 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Еду из Марьино по Каширке. Все хорошо. Все расчистили. Единственное, только что очень грязно.
Понятно. Расчистили, но грязно. Это вот такая типично московская история. Казалось бы, русский язык этого не предусматривает, но такое бывает. Расчистили. Но грязно.
Да.
Внутренний МКАД останавливается профсоюзной улицей, но вот этими работами по строительству пересечения МКАД-Каширка, насколько, ой, МКАД-Калушка, насколько я понимаю, почему я про Каширку заговорил, почти от Каширки эта пробка и начинается. Но если уж совсем точно говорить, то от Липецкой улицы многокилометровая пробка, очень тяжелая ленинградка, причем и в ту, и в другую сторону от Международного шоссе до МКАД, и от Осташковского шоссе останавливается внешний МКАД. Об этом не забывайте. Серьезная, серьезная пробка почти сразу после Щелковского. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Алло, доброе утро.
Да, где вы?
В центр, 15 км в час.
А где, где? В центр кто так медленно едет? Что за дорога?
Да. Ленинградка, 15 км в час, в районе аэропорта, дублер.
В районе аэропорта дублер. А Ленинградка перед Войковской, кстати, вообще никак не едет. Многокилометровая пробка почти от речного вокзала начинается. Тяжелое Щелковское шоссе, где-то в районе, насколько я понимаю, Локомотива все это начинается. И до Стромынки. 9 часов утра, прямо сейчас новости.
Подъем.
Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 13 января, день, когда Алексей Пушков назвал обращение Обамы к Конгрессу речью уставшего лидера, в которой тот не высказал никаких новых инициатив. 9.06. Анастасия Аношко. Доброе утро.
И Юрий Будкин. Доброе утро всем. Классно под эту музыку смотреть на фотографию Тувы и Кызыла. Вот это прям накладывается.
То есть ты уже хочешь принять участие в проекте «Корова-кормилица»?
Я вдруг подумала, что хорошо было бы в Кызыл съездить, а в «Корову-кормилицу» я хотела бы, но никогда у меня будет 5 детей, это будет уже чересчур.
Да, вот это важно, что корову будут выдавать не каждой малоимущей семье, может быть, не каждый услышал это. Для того, чтобы... получить корову, этот проект стартует в этом году в Туве, действительно, и это сейчас в новостях, для того, чтобы получить корову, вам надо не просто быть малоимущей семьей, надо, чтобы у вас было 5 детей.
А малоимущая – это та, у которой прожиточный минимум на человека, на душу в семье не выплачивается. То есть это не получается. Это около 10 тысяч рублей в Туве на человека, в среднем там, цифра пляшет. То есть, если у вас там 3 человека, у вас меньше 30 тысяч доход, вы можете претендовать на корову. Ну и плюс 5 детей до 18 лет. И уже посчитали 350 всего семей, на самом деле.
Но в любом случае, вот таких. Это вот очередная история о том, как...
Юрий, вы жили с коровой когда-нибудь? Ну вот в доме,
нет, я
где
с коровой
есть
никогда.
Корова.
Никогда есть корова. Не было такого.
Представляете, что это такое?
Нет, не представляю. 7373-94,8, телефон прямого эфира. Это вот такая история, когда вдруг не было ни гроша, да вдруг алтын. Вот очень многие говорят, что вот этот вдруг алтын, он обычно не работает. Вот в данном случае, если малоимущая семья, вряд ли им поможет эта корова.
Вот я не знаю, я вдруг подумала, что, смотри, там же не только эту корову дают, при этом администрация села каждого, ну это только деревенским, понятно, будут давать, должна до 1 апреля обеспечить каждую из выбранных семей земельным участком под выпас и сенокос, помочь построить загоны к сентябрю и стайку для зимнего содержания животных. Ну, видимо, типа задний двор, да, как у нас говорится. Кроме того, властями республики будет налажено ветеринарное и зоотехническое сопровождение этих подворий. На самом деле, коровы и вообще любое домашнее животное, оно очень стимулирует человека... как-то, мне кажется, жить. То есть вот у него
вот
есть
это вопрос.
Point of reference, когда утром ты должен встать, и первым делом ты должен пойти там задать воды и сена.
Это стимулирует или такой стимул не работает? Вот давайте мы это сейчас обсудим, а потом проведем даже голосование. Вот история «Не было ни гроша, да вдруг Алтын», она ведь, собственно, о том, что этот Алтын не помогает. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Вячеслав, Москва.
Прошу.
Я родился в деревне, вот, у нас там в семье было у каждого по две, по три коровы.
И?
Сейчас там коров вообще, ну, может быть, у двух семей осталось там по корове.
Ну, это же чем-то объясняется.
Потому что на одном сене, в общем, корову нельзя прокормить. Для коровы нужен еще там фураж, а малоимущие семье негде взять. Раньше были колхозы, можно было содержать коров.
Слушайте, а знаете, чем в Новгородской области...
Подождите, это как? Стоп, секундочку. Раньше были колхозы, и можно было содержать свою корову?
Да.
Ну, воровать там, в смысле...
Воровать, что ли?
Ну, почему воровать? Раньше покупать? Давали проценты зерном. У всех были вари, и у всех было очень много зерна.
Понятно.
Нет, слушайте, нету, и взять им негде, купить не на что.
А вот в Новгородской области в начале 90-х, когда не было уже никакого фуража в помине, и никаких колхозов уже не было, ничего, при мне кормили хлебом. Покупали, ходили хлеб в соседнюю деревню жителя
Горбунова. Это ты использовала формулировку point of reference?
Да.
Ага, совсем оторвалась от народа. Хипстер 79-й пишет об этом.
Ну, по-русски мне найдите этот самый аналог, как это сказать. Ну, какой-то точка.
Но для этого мы должны знать, на каком языке ты говоришь. Мы должны знать, как перевести вот это вот все.
Это был английский.
Ага, понятно. Корову они съедят, так как кормить будет нечего, пишет 211-й. 315-й. Какие еще стимулы? Пятеро детей есть. Стимулов много, средств все равно нет.
Да, я тоже хотел сказать, сами
не воровать, дети. А просто брать. Все кругом колхозное, все кругом мое. Алекс все-таки настаивает на том, что люди просто брали. Но вообще-то
нет,
это...
В 90-е годы, я говорю, кормили хлебом вполне. Хлеб стоил копейки, да и сейчас он, в общем, не так дорого стоит. Ну, корову...
Всегда есть возможность заколоть корову и котлет накрутить, пишет об этом Абдул-Хамид. Лучше молоко из холодильника. Димас пишет. И еще я где-то видел первое же сообщение, 825-й. Квартиру вообще-то надо давать за пятерых детей, а не корову. Ну, то есть возможность где-то жить.
Нет, если люди живут в деревне, какую квартиру вы
дадите? Ну, значит, дом.
И что это изменит в их жизни? Ну, вот вы
а
дали
что изменит
дом.
Корова?
Нет,
если
корова,
ее нечем кормить.
Смотри, ну как нечем? Ты покупаешь хлеб, сено, косишь, заготавливаешь, это тебе ничего не стоит, пожалуйста, тебе дадут, администрация даст лук. Там, правда, такие места, я смотрю, там не то, чтобы травы там много было. Ну, допустим, ты ее обслуживаешь, она тебе дает молоко, молоко ты можешь пить, ты можешь его продавать, ты можешь из него там делать творог, ты можешь из него делать чертову уйму всяких там блинов и всего прочего. Я не знаю, что в Туве там мясо, правда,
ой,
больше
ой, как давно я не видел Брэнгвина. Я давно не видел, правда, его сообщений. Пишет, в Икрянинском районе своих коров порезали, заливные луга частные, снега не накосить, поэтому коз держат. Корова хоть и одна, но сена кушает много, сена будут все лето готовить. Люди готовы заготовкой сена заниматься. Сергей, 219.
А чем там заниматься?
Ну, в общем, короче, корова это такое дело, которое будет стимулировать. Давайте, вот это...
Ну, хоть 134, что-то, лучше, чем ничего.
134, 21, 35, это будет стимулировать.
Да, вот, она родит теленочка,
Вот. Там... 134, 21, 35. Это начало чего-то нового, это прям серьезное такое направление. 134, 21, 35. 134, 21, 36. Это, что называется, не в коня, корм не получится, не сработает. Это, может быть, и даст, но это очень кратковременно, неэффективная эта мера. 134, 21, 36. Голосование пошло. Так, теперь вот, а вы сено пробовали заготавливать, чтобы так говорить?
Да, я только на коз и овец заготавливала, на корову не делала. Но я видела, как делали заготовку сена на коров соседи, местные жители. Ну, это было, то есть там женщина в основном, мужчина так там была на подхвате, вот, он страдал алкогольной зависимостью, а дамы там вполне себе...
Абдул-Хамид, еще надо выдавать баранов и свиней. А вот выдавать, что такое выдавать?
Ну как, вот корову же просто
а
так...
А где ее взять?
А сколько стоит корова вот, нынче, живая, вот так, вот, купить да, корову?
Сколько тебе... Почем это обойдется бюджету? Кто-то из наших слушателей в курсе? Вот так вот дойную корову взять и прикупить, чтобы передать какой-то семье. Это ведь все теперь переводится в деньги. деньги, не вопрос. Можно легко посчитать, что такое, что выгоднее, в конце концов, для государства. Построить дом семье, купить
дом-то
корову.
Дом-то не приносит
неважно,
доход никакого.
Выдать баранов, как это пишет Абдул-Хамид. У всего есть...
Бараны на выпуск, что ли, в смысле?
Не знаю. Все это можно перевести в деньги и понять, сколько это будет стоить бюджету.
Ну да, но это...
50 тысяч рублей стоит корова, 307-й утверждает, да. Смотрите, продолжается голосование, 134-21-35. Вот эта вот история корова-кормилица, это эффективная история, она действительно будет людей стимулировать к более лучшей, так это, по-моему, формулировка современная?
От Светы Иванова, которая к нам
да. К более лучшей жизни, 134-21-35. 134-21-36, вряд ли это можно считать эффективным ходом, вряд ли это поможет людям. 134-21-36. Нет, не 50 тысяч стоит корова, хотя еще один, вот 006 пишет, такую же цену приводит, но 845 пишет, первотелку мама купила в начале месяца за 95 тысяч рублей.
Что? Ну, то есть... Первотелка, это которая еще не телилась или что?
Это вот к 845-му, будьте любезны. Сено косит бригады, народ ночью выезжает, в степи ворует, кругом запретные территории, за потраву с котом огромные штрафы. Вот так вот. А результат голосования, в общем, уже есть. Ну, давайте еще минуту буквально голосуйте. 134-21-35. Проект, в общем, эффективный. Ну, так вам кажется. Корова-кормилица, это поможет, когда многодетным семьям будут выдавать по корове, будут помогать, собственно, зимник какой-то строить. Что
и потом
там еще?
Животное в семье, это всегда хорошо, правда?
Ну, вот с другой стороны, опять
детки
же.
Там будут помогать ухаживать,
ну, то есть
приучаться
стимул,
к чему-то.
Появляется стимул, улучшается качество жизни.
Кто-то станет зоотехником.
134-21-35. 134-21-36 не получится. Значит, вот 865-му вот вынь да положь, расскажи, какова лактация у коровы, дойная ли будет корова, будет ли на селе бык?
Обязательно.
Обязательно надо знать.
Обязательно.
Обязательно. Да, без этого невозможно так или иначе характеризовать ситуацию. Ну вот все понятно, более-менее понятно. Соотношение 31-69. Только 31% из тех, кто приняли участие в голосовании, полагают, что вот так вот можно решить эту проблему. Ну, помочь людям так можно. А то вряд ли получится. Первотелка 90 тысяч у племеша прошлым летом. 748-й.
Ведро, я помню, молока корова давала у нас в Новгородской области у бабки Дуси. Она мне 3 литра запросто отливала, и я с этими 3 литрами в сеточке шла домой, бья их об ножку. Но это были живые деньги, то есть, ну, это была семья без детей, без ничего. То есть они, я не знаю, куда они девали остатки.
Абдул-Хамиду, что, в общем, логично, я так и предполагал, что Абдул-Хамиду понравится, и ему правда понравилось. Хороший почин, пишет, главное, чтобы по уму все сделали. Вот вопрос, будет ли это сделано по уму. Ира пишет, у нас сосед по даче держит корову в гараже. 845-й про первотелка. Первый раз телила, сейчас доится. Чем дальше от Москвы, тем, конечно, дешевле, но мы-то в Подмосковье, и поэтому почти 100 тысяч рублей.
А в Туве, вы знаете, в Туву нет, например, в Туву железнодорожного сообщения, в Туву можно залететь...
А ты хотела бы
к вопросу об удаленности от вообще центров жизни, то есть там туда только на самолете долететь, а еще можно, конечно, по автомобильным дорогам туда добраться, но коровы там, наверное, не дешевле, чем в Москве.
7373948, телефон прямого эфира. Еще один звонок, и будем менять тему. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Вы по поводу коров, да, еще говорите?
Вы в эфире,
да,
мы слушаем вас.
А вот вы знаете что, какая проблема? У меня родители держали даже не одну, и две, и три было, и бык был. Но на самом деле бросили почему? Уже потом и стадо, значит, этот самый распалось. То оформировалось стадо, там нанимали пастуха на целое лето, пас. Ну а потом, когда вот появилось вот это молоко, ну дешевое, ну, просто всех на нож пустили, потому что, ну, это невыгодно. Действительно, там она одно-полтора ведра в день давала каждая корова, а его некуда было девать.
Ну, то есть, вот, наша главная проблема в том, что мы покупаем дешевое молоко.
Да, очень. Ну, вот это, да, ритейл очень давил. Раньше они принимали, да, как-то
не,
там...
Не, подождите, но вы же понимаете, да, что вы сейчас говорите о том, что надо бы так сделать, чтобы молоко обходилось нам раза в два дороже.
Да, конечно, если она будет все? В магазине все? В два раза дороже, то
отлично.
Это очень
будет
выгодно.
Самое
будет,
то.
Будут держать люди.
Слушайте, да это правда. Если сделать продукты в два раза дороже, будет намного лучше.
выгоднее заниматься.
Всем выгодно. Ну, нет, и бизнесом выгодно, и лишнего веса у многих не будет. Но это действительно так. Вот люди, когда начинают об этом говорить, мне кажется, что они вот совершенно не задумываются над тем, что продукт стоит определенных денег. Ну, и это не только для производителя важно, но и для потребителя.
Да.
Даже сейчас, при нынешних, как вы говорите, очень низких ценах на молоко, для многих молоко почти недоступный продукт.
Ну вот видишь, по кругу мы идем, а получается, что в многодетной семье ведро молока точно не будет лишним. Откуда они там получают кальций и так далее?
925-й возвращается к вопросу, а где государство возьмет корову, чтобы ее подарить?
Ой, да купит где-нибудь. Ну вот до Кызыла на машине, я посмотрела, от Москвы, например, если коров отсюда везти... 4,5 тысячи километров.
Ну, я думаю, что...
2 дня, 20 часов. Это
я думаю, что коровы водятся где-то ближе к Кызылу, чем Москва.
Черт его знает, что там водится.
Ты думаешь,
я посмотрела фотографии.
Вот эти, вот эти странные города, типа Омск, Новосибирск, Петропавловск, вот там не может быть коров.
Может, вполне.
Ну,
надо
вот видишь. Хорошо. Смотрите, теперь к Пушкову. Возвращаемся к Пушкову, который, как мы знаем, достаточно жестко критикует Барака Обаму.
Да.
У вот Барака Обамы ничего не, знаете, ничего не получилось у Барака Обамы.
Неубедительно выступил. Но он выступал перед Конгрессом.
Перед Конгрессом сегодня американский президент, ну, прошлой ночью выступал. И вот Алексей Пушков, глава Комитета Госдумы по международным делам, уже прокомментировал выступление Обамы. И, надо сказать, в общем, действительно, на орехи-то Обаме от Пушкова досталось. Нет, речь уставшего лидера. Не высказано никаких новых инициатив.
Ну, кроме разрешения...
Нет, подождите. Никаких... Пушков даже не так. Он не давал интервью. Он в Твиттере об этом написал. Угу. Вот я продолжаю читать это. Он написал, никаких новых инициатив, никаких мыслей. Одно – воспевание собственных успехов.
Ну...
В общем, вот так вот как-то. Так. Да, будем надеяться, что люди из окружения Обамы читают Пушкова.
Переводит его тщательно, ну, запустив язык на английский. Да.
Конечно. И тогда все, тогда другое дело. Может быть, у Обамы дальше будет чуть лучше. Но вот среди отсутствующих инициатив, мыслей и так далее, кое-что все-таки информационное агентство находит. И сегодня в новостях есть, к примеру, призыв Обамы к Конгрессу одобрить использование вооруженных сил страны для борьбы с исламским государством. Мне кажется, мы где-то это уже слышали.
Ну, то есть, ты имеешь в виду нас примерно год?
Ну, как-то что-то такое было уже. Вот теперь Барак Обама призывает американский конгресс одобрить использование вооруженных сил страны для борьбы с исламским государством. Да, действительно, получается, что у нас что-то подобное уже было. Больше того, мы боремся с исламским государством.
Ну да, боремся, только что-то как-то все не оборем никак.
Но у нас, как, насколько я понимаю, есть определенное недопонимание с американцами.
Вот это вот вопрос. Но нам самое главное, что дальше будет. То есть если до сих пор были какие-то недопонимания, то сейчас, когда он просит разрешения у Конгресса на использование, я так понимаю, речь идет о сухопутных, и не только и беспилотниках, да, каких-то, или... Или это только пока тоже авиаудары, или что? О чем?
7373948, телефон прямого эфира, код города 495, код города 495. Нам нужны люди, которые вот могут как-то попытаться спрогнозировать, что произойдет.
А главное, какие настоящие задачи стоят перед нами.
Ведь мы же понимаем, что чтобы там ни говорили, пытаясь сравнивать разные страны, но когда президент обращается к Конгрессу по столь серьезным вопросам, скорее всего, он понимает, что Конгресс ему скажет «да».
Ну, мне рассчитывает на
он,
это. Нет,
во
мы
всяком
не знаем,
случае,
что он скажет.
Рассчитывает, да. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Ну, а вот если Конгресс правда одобрит предложение американского президента, получается, что, ну вот, с одной стороны, мы будем бороться, с другой стороны, они будут бороться. Вот это сотрудничество можно будет наладить? Легко ли будет его наладить в нынешних условиях?
А главное, нужно ли оно нам? Ну, если нас задачи стоят, какие? Просто влияние в регионе, например, да?
Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы в эфире?
Я в эфире. Спасибо большое. По поводу Барака Обамы, я хотел бы сказать...
Нет, мы сейчас не по поводу Обамы. Мы сейчас пытаемся понять по поводу того, что произойдет, если американский конгресс разрешит американскому президенту использовать вооруженные силы в борьбе с террористами из ИГИЛ.
будет то же самое, что было в 45-м. Они будут бомбить всех подряд, в том числе и российскую армию.
То есть в 45-м они бомбили всех подряд?
Они бомбили всех подряд.
Все, я понял, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. То есть если они туда придут, они будут как слон в посудной лавке. Ни нас не заметят, ни еще кого-то не заметят.
Давайте, нужно бы, интересно было бы понять, с какой целью Обама просит разрешения использовать вооруженные силы? На самом
если
деле, какие интересы?
Он все объясняет. Если Конгресс этого созыва серьезно намерен выиграть эту войну, читай, войну с терроризмом, и хочет послать сигнал нашим войскам по всему миру, то надо, наконец, разрешить использование вооруженных сил против группировки Исламского государства. Ну, это прямая цитата Обамы.
Понятно. А имеет
разгром
ли он это в виду?
Международного терроризма – важнейшее условие сохранения системы международной безопасности, сложившейся после Второй мировой войны.
Подожди, мы, с одной стороны, все декларируют борьбу с терроризмом, а с другой стороны, у нас есть люди, аналитики наши такие народные, да, которые нам звонят регулярно и рассказывают, почему всем выгодно. И на самом деле мы понимаем, что война – это доход. Ну, вообще, любая война – это доход для определенных категорий, там, государственных или частных. И что происходит сейчас в Сирии, это выгодно там по разным причинам. И Турции это выгодно, и там кому-то еще из этих соседних стран, потому что там идет торговля нелегальная, потому что там, ну, в общем, какая-то сложилась обстановка. Туда можно постоянно деньги оттуда извлекать. А
срочное сообщение. Тегеран требует от Соединенных Штатов Америки извинений за нарушение иранских территориальных вод американскими военными кораблями. Ну, это что называется, тем временем.
Так хотят ли они бороться на самом деле? Вот мы, например, точно хотим у всех террористов Исламского государства уничтожить? Тогда эффективны ли наши авиаудары, нужно задаться вопросом.
Слушаем
почему
вас,
не пешеходная, это не пешая операция? Прошу.
Да, они как в 45-м году хотят прийти на раздел пирога. Ничего не участвуя, увидеть, что Россия побеждает.
Подождите, вот вы слышали, что говорил Обама?
Да.
Ну, то есть вы говорите, да, они хотят. А Обама, судя по всему, их уговаривает и уговаривает давно. А вы говорите, они хотят. А они пока еще не согласились даже.
Ну, это Обама хочет так.
Да чего хочет Обама?
Ну, успеть на раздел пирога.
Да, но он тогда хочет давно, когда еще не началось раздела пирога.
Нет, он понимает, что вот Россия там выигрывает.
Не-не-не, подождите, Обама и до этого уже предлагал. Не получается. Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий, доброе утро, Настя, это Фрок.
Да, Фрок.
Ну, на самом деле, в моем представлении раздел пирога начался в 91-м году.
А, ну так и это... Поэтому, слушайте, ну
и
давайте...
И поэтому,
Алексей.
Собственно говоря, Обама в тренде, так сказать, на 25-летней американской политики, а то, что народ говорит, что они хотят, значит... Я так понял, что они хотят сухопутную операцию, что ли, делать?
Мы пока не понимаем. А Обама говорит, что надо использовать вооруженные силы страны. А как конкретно использовать?
Пожалуйста,
это уже дальше.
Пожалуйста, оставайтесь на линии.
Спасибо. Пришла металлическая женщина.
Это ты ее так называешь?
Ну да. 7373948. Доброе утро.
Доброе.
Прошу.
Алло.
Вы в эфире.
Да-да-да. Здравствуйте, Дмитрий Москва. Я думаю, что ясно как день, что Обама пытается позиционироваться и давно перед выборной кампанией очередной. А мнение по поводу, я считаю, что надо вводить войска на землю.
Не-не-не, подождите. Еще раз. А зачем ему это позиционирование? Вы уж когда говорите какие-то вещи неочевидные, вы тогда сразу объясните.
А объясню. Дело в том, что до этого, как показала уже практика, точечные удары...
Нет. Зачем Обаме позиционироваться перед выборами?
Что значит «зачем»? Дело в том, что борьба с мировым терроризмом – это самый главный козырь. И победа в каких-то определенных моментах – это в любом случае главный козырь у президента.
Нет, так а Обаме-то это зачем? Он только что...
Обаме как политик, он что, собирается огурцы выращивать дальше на даче?
Ну, в общем, да.
Не думаю так.
Нет, ну, в любом случае, он объявил... Он объявил о том, что он не будет поддерживать никого из кандидатов.
А прекрасно, а он, собственно говоря, никто и не ожидал от него иных вариаций.
Да, ну тогда зачем его позиционирование? Вы тогда объясните свою позицию.
Я объясню, потому что Обама, несмотря на то, что мы почему-то все привыкли называть его плохими эпитетами, он достаточно прозорливый политик, и думаю, что смотрят гораздо глубже и дальше, чем кажется. Его так немножечко в роль шута возвели многие, особенно у нас в стране. Мне кажется, что он немножко иначе мыслит и гораздо глубже. Плюс наверняка у этого человека есть советники, которые тоже анализируют, аналитики, которые также мониторят ситуацию.
Нет, секундочку, либо ему надо позиционироваться, либо он проблему собирается решать. Я теперь вас так начинаю понимать. Обама просто хочет решить проблему.
В первую очередь это позиционирование. Проблему решать — это абстрактное понятие.
Все понятно. А позиционирование — это конкретное, а решение...
не устали от собственных бюджетов от этих огромных на вторжение, вмешательство в какие-то дела Средней Азии, куда они очень тяжело потом выходят. Они вот там с радостью из Афганистана вот все в том году выводили там последнего солдата и так далее. А разве в самой внутри Америки наоборот это не может вызвать волну протеста, то есть желание участвовать?
Император не может понять все-таки логику предыдущего слушателя. Пишет, что на пресс-конференции говорил тот же Путин.
Да.
База в Сирии нам не нужна, пройдут выборы, мы уйдем. Ну, выборы в Сирии пройдут.
Да.
И тогда непонятно ему, а тут надо будет потом Америке, Обама позиционируется, делить пирог, там все говорят. А с кем тогда делить им пирог-то, если мы уйдем оттуда все равно?
Ну, как...
Какая-то логика непонятна.
Нет, влиять на руководство, которое сможет держать ситуацию под контролем, дружить с тем руководством в Сирии, которое будет... Если Сирия вообще еще...
Слушайте, и еще я хотел бы уже совсем коротко, учитывая, что Обама много разных вещей говорил, хоть Алексей Пушков и написал, что никаких новых инициатив не было, и вообще это была речь уставшего лидера. Сейчас довольно много комментариев по поводу этой речи есть, и среди прочих есть комментарии о том, что Обама довольно мало говорил о России, и это хорошо. Вот я хотел бы... Сейчас будут новости, а в это время я предлагаю вам проголосовать. 134-21-35. Если Обама мало говорит, обращаясь к американскому конгрессу, о России, это хорошо. 134-21-35. Если Обама мало говорит о России, то это плохо. Это значит, американцы по-прежнему не видят в нас никакой силы. Американцы нами не интересуются. 134-21-36. Если Обама мало говорит о России, это плохо. Вот сейчас я остановлю текущее голосование, запущу новое голосование, не буду использовать вариант номер 3. И вот теперь все получилось. 134-21-35. Если Обама, разговаривая с Конгрессом, мало говорит о России, это хорошо. 134-21-35. Это плохо. 134-21-36. 9:30. Новости.
Обзор прессы.
До обзора прессы стоит подвести итог голосования. Обама мало говорил о России на своем выступлении перед Конгрессом. 70% так считают, что это хорошо для нас, и 30% считают, что это плохо для нас. Итак, у нас сегодня в газетах что? Продолжается след вот этой истории в Германии, где мигранты нападать стали в Кёльне в новогоднюю ночь на местных жительниц. И, в общем, как-то с этим бороться было очень тяжело. И сейчас уже вот в Швеции аналогичная ситуация возникает. Московский комсомолец об этом пишет. И там же корреспондентка связалась с русскоязычными жительницами Германии, чтобы они рассказали, как им там сейчас живется. И в общем и целом алармистский такой характер у статьи. Получается, что там мини-юбки почти уже перестали одевать некоторые из страха, что на них нападут, ну и так далее. В общем, страх побеждает. Внутренний туризм на новогодние праздники вырос у нас в стране на почти 10%. Это в сравнении с прошлым годом, сообщает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе. И ведомости об этом рассказывают. Но все это на фоне колебаний валют и наших вот проблем с Египтом, с Турцией и другими странами, куда часто люди выезжали. В Милане создают городскую службу по планированию времени. Вот это вот удивительный момент, что Москва живет как бы по американскому образцу, где все 24 часа в сутки работает, а Европа, наоборот, там блюдет расписание, закрывается. Магазины в 6 вечера уже некоторые, там и рестораны тоже до 10 работают всего лишь. Об этом обо всем в «Московском комсомольце». Смотрите в российской газете новую информацию по регистрации гражданского оружия. Вот эта вот схема регистрации оружия сейчас будет изменена. И как, смотрите на сайте rsg.ru, либо в бумажной версии. И по штрих-коду в магазине можно будет узнать всю правду о продуктах питания. Штрих-коды на упаковках питания в ближайший год-два станут играть совсем другую роль. Можно будет на смартфон закачать специальную программу и узнать намного больше, чем сейчас мы можем, посмотрев на штрих-код, что-то понять. В 2017 году уже практически все будут так промаркированы. Вот эта уборщица, так называемая, из «Газпрома», на самом деле сейчас вот есть информация в «Комсомолке», что сумка-то «Диор» не была не настоящая, вот, и женщина очень расстраивалась из-за 15 тысяч рублей, которые у нее в сумке находились, а ее «Аутлендер» был тоже не новый, и вообще, скорее всего, вот этот вот сюжет с «Диором», уборщицей и «Газпромом» – это такой немного сюжет надуманный, все-таки женщины, видимо, обычные достаточно с точки зрения денег. Социологи составили топ-10 лучших городов страны по качеству жизни, речь идет о России, и на первом месте вовсе не Москва, а Тюмень. За ней следует за Москвой, которая на втором месте, Казань, Краснодар. Вместо Петербурга на пятом месте у нас появился город Грозный. Ну и так далее. В общем, смотрите в «Российской газете» любопытные там критерии, посмотрите, как оценивали комфорт городской. И еще в МК сегодня публикация «Два дня без правительства», двоеточие. Исчезновение Медведева стало знаковым. Рубль падает на фоне полного молчания со стороны власти. Как связана реакция властей и ситуация в экономике, смотрите в «Московском комсомольце». 9 часов 38 минут. Это был обзор прессы.
Говорит Москва. 94,8. Подъем.
Радиостанция «Говорит Москва», 13 января, среда, 9.39. Анастасия Янушко, доброе утро.
Юрий Буткин, доброе утро.
Так, теперь наши планы на сегодняшний день. Вы знаете, что в эфире радиостанции «Говорит Москва» теперь каждое утро в 11 часов, что называется, один на один с аудиторией разговаривают экономисты известные.
Да.
Ну вот, и сегодня Александр Бузгалин будет в 11.00. Но это не все, что на сегодня придумали. В программе «Иностранцы» сегодня, это в 14.30, будет Йохан Бекман. Это всегда интересно, и он обычно довольно много говорит о нарушениях, к примеру, прав русскоязычных в скандинавских странах, прежде всего в Финляндии. Именно этим прославился Йохан Бекман сегодня в прямом эфире в 14.30.
У нас есть еще одно вражеское направление, тут еще СКР проверит информацию о продаже детей из РФ на органы в Киргизии.
Ух ты! Но это вот,
формулировка на органы, она из 90-х годов идет, такая очень сомнительная, но яркая, броская, и все на нее, я помню, люди в целом на нее ловятся. То есть они верят в то, что
это из новостей, которые вот прямо сейчас приходят. Следственный комитет в Новосибирске, по Новосибирской области, они будут проверять информацию о том, как российских сирот истязали где-то в Киргизии. Для трансплантации органов, якобы.
Потому что они были проданы в этой стране для последующей трансплантации.
Так, с этим будем разбираться. Это будет на лентах новостей. Сегодня Йохан Бекман в программе «Иностранцы». Это будет в 14.30, но в 15.00. В программе «Пиджаки» будет человек, о котором в последнее время говорят очень много. Вот сегодня он будет, что называется...
Да, новое имя на нашем медийном небосклоне.
Ну, да, мы-то все знали, кто такой Герман Клименко. Но вот для большей части аудитории, конечно... Конечно, это имя появилось только сейчас.
А теперь он советник президента,
советник президента России по развитию интернета. Председатель правления Института развития интернета. Герман Клименко сегодня в 15.05. Вот в этой студии будет в прямом эфире на радио «Говорит Москва». Вы сможете задать все интересующие вас вопросы. Мы продолжаем программу «Подъем». Тоже в прямом эфире. 7373-94,8. Телефон прямого эфира. СМС-портал плюс 7-925-48-94,8. Сайт в интернете «говоритмосква.ру». Можно через Твиттер пользователю «Говорит МСК» писать. Тут некоторые пишут о том, что в свое время было очень правильно, когда высылали врагов народа.
Было правильно, то есть нормально.
Ну, в свое время пристали. Мы же голосовали сегодня.
На корабль и через Черное море в Константинополь или куда-то.
Больше того, вспоминали с точки зрения врагов народа и пятой колонны про то, что среди высылаемых были представители чеченской национальности. Теперь о врагах народа говорит глава Чечни Рамзан Кадыров. Он уверен, что враги народа, точнее, как к врагам народа, надо относиться к внесистемной оппозиции.
Давайте цитату рассмотрим.
Представители так называемой внесистемной оппозиции пытаются нажиться на сложной экономической ситуации. К таким людям надо относиться как к врагам народа, как к предателям. У них нет ничего святого. Дальше Кадыров говорит, играют в придуманную западными спецслужбами игру и еще, говорит, пляшут под их дудку. Вот. Еще Кадыров уверен, что представители оппозиции не заинтересованы в процветании России, только выдают себя за людей, которых волнует судьба государства. Этих людей надо судить по всей строгости за их подрывную деятельность.
Ну,
значит,
да.
Судить. Пятую колонну надо судить.
Да,
предатель.
Да, да. А давайте мы проголосуем вообще вот по ощущениям в унисон с Кадыровым, наша вот аудитория дышит и думает, или нет? Вот в целом первое ваше
впечатление.
Если работает
наша голосовательная машина, то по первому впечатлению 134-21-35. Ну да, все правильно. 134-21-35. Так и надо действовать. Сложное время. 134-21-35. 134-21-36. Ну, не настолько сложное или вовсе не сложное время. Да и вообще внутри...
Внутри системы можно критиковать,
ну,
это не страшно. Пусть 134-21-36,
вот так, по этому номеру тогда набирайте этот номер, звоните по нему. И я по телефону 7373-94-8, я хотел бы услышать людей, которые говорят, которые считают, что Кадыров прав.
У нас первый номер 134-21-35, это
Кадыров
те,
прав.
Кто согласен,
да,
с Кадыровым. И 134-21-36.
Те, кто не согласны.
Те, кто не согласны.
А вот те, кто согласны, набирайте номер 737... Проголосовали и набирайте номер 7373-94-8. Тут надо объяснение от вас. Как вы вот это понимаете? Этих людей надо судить по всей строгости за их подрывную деятельность. Ну вот, ведь чтобы судить, надо, чтобы было за что.
Ну, подрывная вот, деятельность мешает работать. Критикует, подрывает авторитет.
Закон не предусматривает суд за «мешают работать».
Пока нет, но мы можем исправить эту ситуацию.
Вот, хотелось бы деталей.
Главное, что правильно тут указать на то, что Кадыров таким образом наделяет вот эту оппозицию, пятую колонну и всю оппозиционно-либеральную тусовку, наделяет ее какой-то силой. То есть ее критика может действительно помешать руководству там реализовывать какие-то проекты, подрывает авторитет, так сказать, расшатывает, как там лодка, что делает с лодкой?
Раскачивает,
вот, раскачивает лодку. Это тоже такой момент, не все, мне кажется, так оценивают. Я думаю, что и сама оппозиция невысокого мнения о собственной эффективности в раскачивании лодки, но тем не менее у Кадыров их, ну, не то чтобы не боится, да,
ой, но как интересно, продолжается голосование. Участвуйте в голосовании. Неужели вот так и сохранится соотношение? 134-21-35, Кадыров прав. 134-21-36, вы не готовы с ним согласиться. Кадыров прав, когда говорит, что к внесистемной оппозиции нужно относиться как к врагам народа и нужно судить по всей строгости за их подрывную деятельность. 134-21-35, он прав. 134-21-36, вы согласиться с ним не можете. Очень много народу уже проголосовало. Продолжается голосование. Ждем вашего звонка. Слушаем вас. Здравствуйте. Если вы согласны с Кадыровым, доброе утро.
С одной стороны, я согласен, а с другой стороны, я не согласен с постановкой вопроса.
Не-не-не, подождите.
Кто больше наносит вред?
Подождите. Вот если вы согласны, объясните, за что судить?
Ну, за реально подрывную деятельность, когда кричат, что там правительство навило и так далее.
Не-не-не, подождите, за это не надо призывать наказывать, за это надо просто наказывать, это предусмотрено законодательством.
Ну, я же говорю, с одной стороны, да, но с другой стороны, кто больше вредит? Те, кто воруют килограммами деньги, или те, кто их отрабатывает?
Боже мой, какой сложный вопрос.
Какой вот, сложный, например, действительно.
Ставите унитаз в квартире человеку на наворованные деньги, то, ну, отрабатывайте, то есть их как бы каким-то образом, или что?
Не знаю. Что? Лужков, кажется, говорил расшатывать лодку. Домилолов вспоминает. Коля уже давно собрал сухари в мешок, ждет. Слушаем вас, здравствуйте.
Юрий и Настя, здравствуйте, полковник. Ну, раз мы заговорили о подрывной деятельности, позвольте полковнику ФСБ пару слов сказать в кассу.
А вы действующий?
Я уже в запасе.
Но все-таки, ну, полковник, полковник,
я,
давайте...
Я
давай...
проработал, черт знает сколько, с 79-го года и до 2000-х годов.
Конечно, вы сейчас все скажете, что хотите, но сначала скажите, чего хотим мы. А вот за что судить?
О, хороший вопрос. Как только мы начинаем судить за слова, заканчивается та самая демократия, о которой никто не слышал. Точнее, все слышали, но никто не знает, что это такое. Вот, я имею в виду здесь вот что. За слова судить нельзя. Людей, алло.
Ну, мы слушаем вас,
да,
слушаем.
Да, за слова судить нельзя. Людей, которые говорят, да, достаточно, им достаточно отвечать точно так же словами. И,
нет,
по-моему,
полковник.
В отношении этой оппозиции, которая у нас, по крайней мере, есть, да, очень грамотно ходит вот такая вот цитата по интернету. Да, обратите внимание на свиней возле кормушки. Вот те, кто возле кормушки, те, кто едят, те довольны. А те, кто не добрались до нее, пытаются добраться, те визжат и похрюкивают. Вот это все, что можно знать.
Полковник, то есть, подождите, потом... подождите. Теперь дальше. Вот, а что такое подрывная деятельность?
Подрывная деятельность, она предусмотрена законом. Я Рамзана Ахматовича уважаю очень сильно за то, что он делает в Чечне, да? Но мне кажется, все-таки у него некая вот горячность существует, типично горская, да? Это как бы как положено, за это его нельзя осуждать. Вот, я имею в виду, у нас описано в законе, да, там государственная измена, призывы и так далее. И то это 282-я, по-моему, это издевательство, а не статья. Ее менять надо со страшной силой. Вот, но призывы к насильственным действиям, да, это подрывная деятельность. Призывы к насильственному свержению существующего государственного строя, это подрывная деятельность.
Но это предусмотрено законом и...
Да. А
хорошо.
Как только мы начинаем наказывать за слова, то это получается вот, ну, условно говоря, да, вот вы ребенка, да, который там как-то неправильно себя ведет, вы его лупите. Единственное, что вы докажете ребенку, что вы сильнее. Вот. Доказать свою правоту вы не можете. У государства огромная государственная машина. В том числе и радиостанция «Говорит Москва», которая, конечно, независимая, но в любом случае она как-то где-то поддерживает, где-то не поддерживает. И государство имеет возможность использовать ее. Там придет какой-нибудь, ну, неважно, Песков, еще кто-то, да, и наговорит много всего хорошего. Согласитесь?
Герман Клименко придет в программу «Пиджаки» сегодня, советник президента по развитию интернета. Но это сегодня в 15.05. Будем надеяться, что и Песков когда-нибудь будет в пиджаках.
Ну, будем.
Да, результаты голосования. Спасибо всем, кто позвонил. Очень много народу. 47-53.
47% согласны с утверждениями Рамзана Кадырова о том, что оппозиция – это как это, враги. Ну, по сути, к ним надо как к врагам народа относиться.
Надо
они
судить
только
по всей строгости за подрывную
делают,
деятельность.
Наживаются на сложностях нынешнего руководства. И 53% не согласны с этим утверждением, хотят спорить.
Так, 7-3, 7-3-94. Так, это голосование мы остановили. Еще один звонок примем сейчас. Сделаем это вот так. Да, доброе утро.
Алло.
Ну, не получилось. Слушайте,
бывает. А страшно? А должна оппозиция теперь бояться, что их всех там будут убирать время от времени с доски?
Ну, как шахматной. Это? Подождите. Речь идет о судить по всей строгости, ну, за их подрывную деятельность.
Судить, да. Ну, каким судом?
Ну,
мало ли... Недовольные найдутся товарищи.
Ну, мне кажется, что оппозиция, если уж
надо
мы об этом
бояться?
Заговорили, а люди уже боятся.
Уже, ты думаешь, боятся?
Ну, мне так
вот
кажется.
Вот, которые... У меня не сложилось такое впечатление. Боязнь – это когда ты замолкаешь, там, например,
хорошо,
что-то
побаиваются,
говорил.
Тебя слово устраивает?
Вот бы кого-нибудь из оппозиции спросить, именно из действующих, из таких, которые там публикуют всякие расследования или критикуют в открытую в соцсетях, из фамилий, которые на слуху относительно... Было бы интересно узнать, боятся они Кадырова
как
или нет.
Это мы должны формулировать? Если ваша фамилия на слуху,
да.
И вы критикуете,
да.
Считаете себя оппозицией,
да. Боитесь ли вы возмездия со стороны Народного суда?
Да, вы боитесь сейчас? Вот теперь вы боитесь? 7373948, телефон прямого эфира.
У нас же есть уже погибшие, так сказать, на этом фронте, по непонятным
Борис
причинам,
Немцов.
Товарищи, да.
7373948. Уж почти год прошел. Слушаем вас. Ну, здравствуйте.
Так. Ой, моя фамилия-то... Я не Набиуллина, но я хочу сказать...
А вот Набиуллина это не пятая... Это не оппозиция.
Подрывная деятельность. Можно?
Нет, вот. Секундочку.
В 2014 году было перечислено...
Нет, стоп. Мы сейчас... Я понимаю, я опять буду вспоминать то, о чем говорили уже вчера. Даже в Государственной Думе собираются принять соответствующее постановление, что ни по теме говорить нельзя.
А, да? Отключаем микрофон.
Ну да. 7373948, телефон прямого эфира. Мы же договорились. Да, сейчас сложный случай. Мы понимаем. Но поэтому мы и говорим, мы достаточно жестко отключаем микрофон. Нам сейчас нужны люди, желательно с громкой фамилией, то есть известные всем. Нам нужны люди, которые могут о себе сказать, что они могут считаться представителями, ну вот в данном случае в кавычках мы говорим, кто-то может назвать их пятой колонной. И мы спрашиваем, а вот вы теперь побаиваетесь? 7373948, телефон прямого эфира, если вы готовы о себе так сказать. Ну вот, кстати, то, что происходит сейчас у нас на нашем портале телефонном, это угу. Тебе ответ в некотором смысле.
Ну,
посмотри,
да.
Звонков-то нет.
Звонков нет.
Значит, побаиваются.
Вот один есть.
Ну так вот это...
Смельчак.
Попробуем?
Давай.
7373948. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
В сегодняшней газете РБК есть статья хорошая. 16 лет правления Путина.
А, вот опять же. Сейчас мы задаем вопрос человеку.
Да.
А ответ совсем про другое. 7373948. Телефон прямого эфира. Будто школяр какой-то ведущий у вас. Так мы скоро докатимся до сталинских времен и культа личности Путина, пишет 625-й. Подрывную деятельность ведут обе стороны. Все оппозиции, пишет 504-й. Александр Фельдман, как ментальный сторонник той оппозиции, считаю, что высказывания Кадырова показывают его некомпетентность, ибо поиск врагов – это фейл. Поиск врагов, в принципе, для Александра Фельдмана – это фейл. Он полагает.
Ну, непонятно, потому что для политика, может быть, это один из выигрышнейших таких моментов. Это же популизм такой тоже, в том числе, чистой воды. Видите, наша аудитория, на самом деле, около половины, огромное число позвонивших,
да, 47%.
Совершенно так же видит ситуацию. То есть, неважно, как видит ее Кадыров, Кадыров сформулировал то, как думают люди, а это
большая,
очень большая, большая удача для политика.
И большая часть аудитории, значит, он попал куда нужно.
Да.
Да. Они все с лету. Она, 711-й требует, чтобы позвонила Евгения Марковна Альбац.
Ну, это было бы, конечно, совсем замечательно. Давайте она не позвонит.
Да, а она бы могла с лету рассказать все про боязнь. 235-й говорит, что здесь, ну, мы вообще знаем хорошо, что молчание золото. Вот. А жираф, кто? А это граф Кусакин. Граф Кусакин объясняет, почему многие могут не попадать в тему. Пишет, интернет-вещание-то, оно же идет с определенным опозданием.
Да,
вот
конечно.
Как-то так. Фельдман должен позвонить, полагает Абдул-Хамид.
Ну, и объясниться.
И объясниться, чего он боится. 7373948, это телефон прямого эфира. Еще одна тема, я не знаю, если правда хорошо пойдет, может быть, и после новостей об этом поговорим. Вчера была потрясающая новость. Министерство обороны России сделало потрясающую новость.
Какой?
Выступило с инициативой учредить в стране новый праздник.
Какой?
День ядерного оружия.
О, Боже.
День ядерного оружия. Подготовили проект указа президента России.
Я уже вижу детские, да, тематические, знаешь, там уроки рисования в детском саду, там, значит, голубь мира, там периодически, да, ко дню Победы, 23 февраля, 8 марта, маме, там, открыточку. И вот ко дню ядерного оружия детки начнут такой грибочек рисовать.
Грибочки, да,
или
да,
лепить,
да,
из пластилина.
Дату предполагается учредить в честь первого испытания советской атомной бомбы, 29 августа. Ну, так пишут «Известия».
Увидел гриб на горизонте. Знаешь, что нужно сделать, чтобы понять, попал ты в зону поражения или нет?
А ты знаешь?
Меня Марат Березов научил. Вытягиваешь вот так вот большой палец, как будто ты показываешь, что классно.
Так. И что делаешь?
И прицелишься, смотришь. Если гриб меньше большого пальца, то ты вне зоны поражения. А если он больше твоего большого пальца вытянутого вверх, то ты в зоне поражения, тебе хана. Вот, вот так.
Отдыхать тоже 10 дней будем по этому поводу, пишет 655-й, задается этим вопросом. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948. Причем тут император День Северной Кореи? Совершенно непонятно. День радиоактивного пепла, причем тут Александр Фельдман? Не очень тоже понятно. Министерство обороны готовит указ президента. Там речь идет о дне ядерного оружия. Как вы относитесь к этой идее? Ну, понятно, что прежде всего, наверное, нужны люди, которые занимаются производством ядерного оружия. Ну,
а мы
не
его производим, да? Ну, в смысле,
а
я
ты думала, мы его импортируем?
Нет, я думала, что у нас, ну, как это говорится, оно там было создано.
Само собой.
Держится там как-то где-то, что-то мы уничтожили.
В любом случае, люди работают в этой отрасли. И, возможно, ну, да, это как день радио. Понимаешь, вот, ну, есть же день радио, а дня ядерного оружия нет. Это неправильно.
Не знаю, вообще день какого бы то ни было оружия, правильно ли устраивать госпраздник в этот...
Отношусь к этому как к шизофрении, пишет Юрий. День открытия урана можно было бы придумать, пишет Алекс. 446-й тоже думает, что это все из Северной Кореи дует радиоактивным пеплом, что называется. 7373948, телефон прямого эфира. Как вы относитесь к этой идее? Ну, давайте, вот коротко, вот такое короткое экспресс-голосование. 134-21-35, нормальный профессиональный праздник. А чего такого? 134-21-35, 134-21-36, это действительно как-то удивительно. Не очень вам нравится эта идея. 134-21-36. Михаил Ивановичу, наверное, не нравится, мне так кажется. Михаил Иванович, доброе утро.
Добрый день, Юрий.
Не нравится?
Утро. Значит, по этому вопросу могу сказать следующее. Что химическое оружие было открыто раньше. И если вот эта безумная идея, день ядерного оружия...
Не нравится вам она, я понял.
Нет, мы сначала должны утвердить день химического оружия.
А, в этом смысле.
Химического. А уже как следующая ступень переходить к ядерному оружию.
Мне кажется, они должны я следом понял.
День
друг
пули.
За...
Слушайте, в этой логике должен быть день пули сначала.
День друг за другом. Ну, день бактериологического оружия.
Опять же,
понедельник, день, вторник,
Тополя,
среда, и вот они должны идти подряд.
День
тиратронного... средств доставки.
Уже есть день РВСН, пишет 617-й. А 865-й полагает, что это, в общем, не... а день начала конца. 777-й полагает, что это будет так вот формулироваться. Но вот 865-й, как мне кажется, как раз вот логично пишет, что, может быть, неправильная формулировка. День ядерщика. А не ядерного оружия. Может быть, тут
поздравить
просто...
Ну, ядерщиков.
Взрыв...
А у них... Да, чем?
Нет, нет, взрыв Кузькиной матери.
Тортик, корпоративный тортик, видимо...
Из Сарова, была, кстати, из Сарова нам, взрыва. Кстати, пишут, что вот для Сарова-то это ведь наверняка, там, где мы вещаем, для Сарова это, наверное, будет профессиональный день.
Марципановый
день
торт.
Города.
Марципановый такой торт с карты мира, где будет такая выемка на месте Соединенных Штатов
в
виде Мирового океана.
И мы опять начинаем циклиться. Оля пишет, создавал-то ядерное оружие Сталин?
Что вы говорите?
Поэтому
с карандашом за ухом, да.
Праздник будет в честь его. 20 на 80. 80% аудитории нашей радиостанции, тем, кто успели проголосовать, это было экспресс-голосование, идея не нравится. Александр Фельдман пишет, что День ядерщика уже есть, и отмечается он 4 сентября. В общем, 29 августа еще и День ядерного оружия. Эта идея нашей аудитории не понравилась.
Подъем. Движение.
Было 5 баллов час назад, теперь 3 балла. Главное затруднение – это пересечение МКАД и Щелковского шоссе. Причем по поводу Щелковского шоссе у нас есть и возможное объяснение. Сколько-то много нулей у Тимура. Прекрасный модный номер телефона. На МКАД в районе Щелковского горит столб освещения. С обеих сторон караулит ДПС. Возможно, это создает определенные проблемы при движении. 7373-94,8. 3 балла. Вот такие сейчас пробки. Ну, можно считать, что и нету вовсе их. Слушаем вас. Здравствуйте. Где вы?
Доброе утро. С Преображенки до Терешковской набережной. По набережным Яузе Москворецкой полчаса.
Ну, прекрасно, прекрасно. Хорошо. Но вот есть проблемы все-таки. Знаете, Ленинградка плохая, причем в сторону области от Шереметьевского шоссе, несколько километров пробка, и что-то происходит страшное на юго-востоке. Вот я не понимаю, что там такое в районе Чкалова, Новорязанка, стоит во все стороны. Может быть, кто-то из наших слушателей, что-то расскажет нам по этому поводу, хотя бы на СМС-портал, и мы узнаем об этом после информационного выпуска. Сейчас 10 часов утра, не забывайте, на СМС-портал нам напишите, что же там такое в районе Чкалова, что Новорязанка стоит во все стороны.
Подъем.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 13 января, сейчас 10 часов 6 минут. Анастасия Ножко, доброе утро.
И Юрий Будкин, здравствуйте. А рубль укрепляется.
Рубль, да. Нет, ты не так должна говорить. Ты должна говорить, доллар обрушился.
Обрушился на 41,5 копейку в начале торгов.
Да.
И уже сейчас, наверное, ситуация изменилась. Как обычно, я читала по Интерфаксу, а Интерфакс, он один раз говорит в 10.06, и потом уже так. Сейчас курсору подкроем, будем следить. Но пока вот позитивные новости, при том, что у нас за баррель $30. Да, ну, скоро
на уровне 31 доллара. Когда мы говорим про марку Brent, тут еще важно, не забывайте, когда вы слушаете новости, и вот кто-нибудь говорит, к примеру, вчера это вечером, насколько я помню, было, уже меньше $30 дают,
да,
за баррель.
Да, вот.
Но это была нефть WTI, которая и так дешевле. Ориентироваться надо все-таки прежде всего на марку Brent. Вот сейчас Brent торгуется на уровне $31 за баррель. В турецкой Анталии 3 граждан России задержали в ходе операции против запрещенной в России террористической организации Исламского государства.
Но еще нельзя тогда не упомянуть, что в Стамбуле вчера смертник взорвался, туристы из Германии погибли, и Эрдоган уже сказал, что это сирийского происхождения.
Это вчерашние новости, а это вот новость, которая только что появилась на канале агентства «Россия сегодня». И вот тут речь идет о трех гражданах России, которых турки задержали в ходе операции против террористов. То есть, так я понимаю, пока нет никаких подробностей, ссылки идут на средства массовой информации.
И еще у нас ряд экономических заявлений. Смотрите, Улюкаев говорит в 10.00, необходимо приватизировать Сбербанк и ВТБ. Это без подробностей, просто вот такой посыл к нам всем. Силуанов ожидает дальнейшего снижения цен на нефть. Это тоже просто с пометкой «срочно», без подробностей.
Не, вот это вот, мне нравится вот это важное заявление главы департамента Минфина. Настя, слушаем все внимательно.
А какое?
Эффект
от нынешней девальвации рубля на инфляцию будет меньше, чем обычно. То есть, чем в прошлом году, я так понимаю.
Чем обычно.
Обычно. То есть, а у вас есть такое ощущение, что вот он продолжает проседать рубль там по отношению к доллару?
Ну, цены растут не так, как доллар растет.
А цены, ощущение, что они повышаются все еще вслед за годичной давности проседанием.
Как бы то ни было. Так, смотрите, 511-й, но российская Urals нефть уже $27. 366-й, у нас же в России нефть марки Urals, а она будет дешевле бренда. Дешевле Брента, во-первых. А во-вторых, мы же сейчас не говорим о том, какая нефть сколько стоит. Мы говорим о том, на какую нефть ориентируется, к примеру, тот же курс доллара. Все-таки основная нефть для вот этих пересчетов – это нефть марки Brent. А она стоит сейчас $31, а не 27, как Urals, или, видимо, 30, 29, 50, как WTI.
Который сейчас будет пересматривать,
тестировать
бюджет на 10%. Но там сейчас пока зарплаты трогать не будут, вот это все, выплаты трогать не будут, будут развитие, там, Сколково будут урезать и так далее, на 10%. Вот он ожидает дальнейшего снижения цены на нефть. Это при том, что бюджет наш $50, сверстан из расчета $50, а Силуанов ожидает снижения, то есть, все не очень хорошо.
И это возвращает нас ко вчерашним, по-моему, сообщениям о возможном секвестре бюджета еще на 10%.
И бюджет и госкомпании, в отличие от частного сектора, к новым реалиям, кстати, не адаптировались, пока, говорит Силуанов.
Так, внимание, еще раз, мы должны вернуться, судя по всему, к этой срочной новости, подробности которой совершенно не очевидны пока. Три гражданина России задержаны в ходе операции против Исламского государства. СМИ об этом пишут и сообщает это без подробностей агентство «Россия сегодня». А то вот, например,
Вот у меня вопрос,
Кэп пишет, а я предупреждал, что не надо ездить в Турцию, станете жертвами террористов. Речь идет не о том, что они жертвы террористов. Как я понимаю...
Там сразу две есть.
Что они сами террористы.
Медали. Они сами, да. А мы как страна, мы должны сейчас за них как бы вступаться и требовать их себе и здесь расследовать, террористы они или нет. Или мы должны поддерживать Турцию в ее борьбе, хотя мы знаем, что Турция... мы исходим из того, что Турция заинтересована, наоборот, в том, что происходит в Сирии, по-настоящему с террористами не борется. У нас такая риторика, да, официальная, мы так это понимаем.
Но пока мы не знаем подробностей, и от этого мы не знаем правильного ответа.
Если бы мы знали подробности, какие мы можем знать подробности?
Посмотрим, какими будут комментарии по этому поводу.
Все, что не скажет Турция и турецкое следствие, мы можем подвергать это сомнению, ведь они же ангажированы. С нашей точки зрения, нет, разве?
Следовательно, надо ждать реакции Министерства иностранных дел. Уборщица «Газпрома» занизила реальную стоимость сумки «Диор» 8 раз. Самые разные сообщения. Вчера весь день об этом писали и говорили. Как весь день? Ближе к вечеру об этом заговорили-то. Но сегодня утром уже совершенно разные данные по поводу того, сколько стоит сумка.
Сумка. Удивительно, насколько люди сразу верят в то, что Диор был настоящий. Это при том, что у нас рынок сумок наводнен абсолютно.
Это говорит о том, что мало кто ходит на садовод.
Какой там? Садовод называется, да, рынок вот этот, который
вот
был
этот,
бывший Черкизон, переехал на садовод. Да,
и значит, рынке... мало кто из тех, кто комментирует эту новость про сумку Диор, мало кто там бывает, вот и все. Те, кто бывает на рынке садовод, следовательно, не комментируют новость по поводу сумки уборщицы «Газпрома».
А почему не пришло всем в голову, что она не настоящая?
Я вот Life News предлагаю процитировать. Уборщица «Газпрома» занизила реальную стоимость сумки Dior в 8 раз. В столичном бутике, который представляет французский дом моды, рассказали, что изделия из кожи крокодила можно купить только за 2 600 000 рублей.
Так это была крокодиловая сумочка?
Видимо, да. В любом случае, речь идет о 44-летней уборщице. Так ее представляют в СМИ. Довольно сложно тут как-либо реагировать на это, потому что есть уже фотографии конкретной женщины, хотя, в общем, насколько я понимаю, ее фамилию все-таки стараются не называть. Вот, например, у Life News она называется Мария П.
Ну да.
Ей 44 года, и главная фотография при этом тоже есть, насколько я понимаю.
А есть еще комментарии от правоохранительных органов, которые говорят, что они вообще не располагают информацией о том, где она работает. То есть есть женщина, для них есть потерпевшая, которая обратилась в полицию и очень обеспокоена была пропажей сумки, а в ней было 15 тысяч рублей.
Да, которую она сама оценила в 300 тысяч рублей. Теперь 273-й тут пишет, она же уборщица офиса «Газпрома». Если она уборщица офиса «Газпрома», тогда почему она работает в бизнес-центре Румянцева? Ведь украли-то сумку у нее на работе, на парковке бизнес-центра Румянцева.
Мало ли, что там «Газпром» где арендует. Это же огромная компания, ну, корпорация.
Насколько я понимаю, все же как бы намекают, вот так вот как бы одним глазом-то при этом вот что-то делают.
Мы
понимаем же, что вот не просто так все. Что уборщица служебных территорий даже главного офиса «Газпрома» вряд ли может рассчитывать на серьезный «Аутлендер».
Ну, насколько он серьезный? Вот мы тут обсуждали в утренней автомобильной программе. Судя по фотографиям, если это та модель, которая у нее есть, то там, тысяч за 300, за 400 ее можно сейчас купить спокойно.
Ну, то есть у нее автомобиль и сумочка?
Не такой уж и крутой, да.
Нет, то есть автомобиль стоит столько же, сколько сумочка. Но она же заявила, что сумочка украденная
стоит всего
300 тысяч рублей. Ну, если верить сообщениям средств массовой информации. Крокодиловой кожи в Австралии как грязи. Какие 2 миллиона, Степан из Вайтрана? Степан, крокодиловой кожи в Австралии может быть как грязи. Но как только там появится логотип Dior, она становится как-то немного дороже. Есть у меня такое ощущение. Кто-нибудь может разобраться в сумочке? Ну, правда. Вот харьковчанину ответьте на вопрос. Неужели находятся такие люди, которые готовы такую сумму отдать за кусок тряпки? Ну, он вот кожу называет куском тряпки. Ну, может быть. Я не знаю. Но как бы то ни было, ведь есть же люди, которые покупают дорогие сумки. Объясните ценность дорогой сумки. Вот у тебя есть дорогая сумка?
Ну, что же меня позорить перед всеми? У меня нет.
Мне кажется, что позориться вот на этом фоне довольно сложно, потому что это ведь не проблема того, что у тебя нет денег на эту сумку. Ты не понимаешь, зачем она тебе такая.
Я бы не стала никогда, потому что я не отношусь к такому типу женщин. Однако я знаю, что есть... Это с рождением, на самом деле, приходит. Вот бывают такие женщины, которые... очень любят аксессуары, и вот там очень много времени посвящают уходу.
Вот опять ты используешь вот эти неправильные слова. Собой. Аксессуары.
А что, какие? Ну, в смысле, а ты думаешь, сумка — это сумка?
Сумочки, да, кошелечки.
Хозяйственная вещь, которая как бы функциональна, то есть ты в нее складываешь там ключи, кошелек и так далее, носишь там подгузники или что у тебя там, носки запасные для ребенка, которые промочат ноги обязательно там и так далее. И еще пюре, и еще что-нибудь.
Император пишет, как посмели столь прекрасное творение человеческой мысли назвать комом тряпки. Вот вы понимаете?
Ну, это вот предметы роскоши, которые сейчас... Понимаете, вот интересно, что гламурные вот эти прошли гламурные времена, вот, когда гламур был целью.
Нет, а провокатор пишет, страшно представить, какие часы на руках у тех, кто сейчас чистит снег в «Газпроме».
А сейчас стало неприлично быть богатым. Ну, вот неприлично демонстрировать роскошь, это стало неприличным и даже пошлым. И сумку теперь будут осуждать.
Говорят, все-таки есть богатые люди, вот нам тут слушатели пишут. Дмитрий пишет, что ведущий нашей программы «Моторы» вчера, например, покупал чашку кофе за 300 рублей.
О, Господи. Вы сравнили. На самом деле, зайдите на Столешников переулок, и вам станет совершенно очевидно, что богатые люди существуют.
1500 рублей стоит такая сумка у мелких предпринимателей. Ну, вот реплика.
В переходе метро раньше можно было. Сейчас уже в переходах ничего особенно не купишь.
Вот, в общем, то, что как бы Dior, насколько я понимаю, так, об этом пишет Гавай. 1500 стоит такая сумка. Но Лена пишет, а начальница часто дарила своей уборщице дорогие вещи. Когда ей надоедали... Ну, вот сумки старые какие-то она отдавала домработнице. Ну, вот есть такой вариант появления сумки.
А вы часто офисной своей уборщице что-то дарили в последнее время?
Ну, вот хотелось бы понять немножко. Сумочка на крокодиловой ферме у Кейптауна 4500 рандов, а Диора в Кейптауне 10 тысяч рандов, при этом доллар стоит 6 рандов. 10 тысяч на 6, в общем, 1600 где-то примерно долларов получается сумочка. Вы только думайте, вдумайтесь, 2 миллиона 600 тысяч рублей за сумку. Некоторые люди хлеба не наедаются, а тут за сумочку. 100 лет назад таким же фетиш?
Фетиш, наверное.
Так вот, раньше шляпки и зонтики были такими. Почему никто не берет в расчет родителей? Может быть, родители подарили? Может быть, они... Вот в СМИ, 163-й пишет, можете вы из мухи слона раздуть? Сумка Dior на вьетнамском рынке стоит... Вот, короче, смотрите, теперь мы много знаем про сумки Dior. Ну, Dior в кавычках в данном случае, потому что мы точно знаем, что есть по 1500 рублей, есть по 15 000 рублей. При этом к Диору это не имеет никакого отношения, насколько я понимаю. 7373948, телефон прямого эфира. Ну,
да, и я хочу указать еще всем на то, что...
Богатым неприлично быть.
Неприлично стало быть, да, с началом этого кризиса и вообще последние годы нормкор рулит, в отличие от предыдущего гламура. Но обратите внимание еще на вот это производство практически полностью фальшивых новостей, которые сейчас происходят, да, то есть внимание людей обращено на то, что кто-то где-то, значит, жирует, если говорить с коммунистическим вот этим словарем пропагандистским. Хотя на самом деле ни в управлении там, Новой Москвы, где, куда обратилась эта гражданка, не знают, где работает она. Она не, да не указывала. Вот. Есть просто факт кражи, уголовное дело.
Еще раз, мы знаем, что она сделала заявление об этом чрезвычайном происшествии.
Она сделала, да.
На парковке бизнес-центра Румянцева.
Да.
То есть мы предполагаем,
у нас есть две цифры, у нас есть 300 тысяч и 2 миллиона, вас это не смущает?
В бизнес-центре Румянцева.
Она работник клининга, ну, видимо, вообще никто не знает, где она работает. Она работает в клининговой компании, она ее может, эта клининговая компания, если это так, послать куда
угодно. А вдруг это вирусная реклама, пишет Кэп, об этом тоже уже вчера говорили.
Почему у нас есть две цифры о стоимости сумки, и 2 миллиона, и 300 тысяч рублей?
Почему вы решили, что она рядовая уборщица, пишет 698-й, она же может руководить клининговым подразделением, но при этом она будет уборщицей служебных помещений. Ну, так тоже может быть, но мне кажется, что если бы она была руководителем, это бы и указывалось как руководитель. 7373948, телефон прямого эфира. Все-таки про сумочки, да, слушаем, здравствуйте.
Алло.
Да.
Здравствуйте, Андрей Зюзина. А вы такой вариант не рассматриваете, то, что она просто взяла поносить эту сумку, пока хозяйка усилила?
Да нет, это нужно смотреть глубже, товарищи. Смотрите, до... мне кажется, что вообще есть
какая-то
системная... В Румянцеве
огромный департамент «Газпрома». Огромный департамент.
Кто-то пишет нам, да?
Да, 944-й пишет.
Какая-то системная...
Но не главный офис, все равно.
Попытка дискредитировать госкорпорации. У вас нет такого ощущения? Это там
тоже
ролик накануне Нового года Чубайс, который на каком-то корпоративе говорит, что у нас денег много.
Миша спрашивает, а Dior это чего?
Да ничего, это забудьте.
А, неважно, Миша, не надо.
Не забивайте себе голову. В общем, с другой стороны...
Давайте вот что. Богатым быть неприлично. Юрий тут пишет. Это где у нас богатым неприлично? Сообщили об этом чиновникам. Ну, то есть вот есть разные взгляды на этот счет. Богатым быть неприлично у нас. 134-21-35. Почему нет? Богатым. Тут можно спорить по поводу того, откуда богатство и так далее. Но вполне прилично быть богатым, честным богатым быть прилично. Почему нет? 134-21-36. Вот это голосование сейчас мы быстренько проведем. 134-21-35. Действительно, у нас богатым быть неприлично. Даже честно богатым. Ну, неприлично.
А это потому, что честно богатых не существует. Потому что вот все горбатятся всю жизнь, ничего не заработали.
Короче, богатым быть неприлично. 134-21-35.
В нашем менталитете абсолютно.
Прилично, 134-21-36. Если человек все объяснил, все нормально, ну, вполне прилично быть богатым. 134-21-36. Голосование пошло. Юрий пишет, наши госкорпорации... А, это вот тебе ответ, кстати. Наши госкорпорации сами себя дискредитируют.
Как? Как они дискредитируют?
Дальше я не очень понимаю, о чем написал Юрий. Ал...
Когда-то они, я помню, джакузи заказывали на 21 этаж, куда-то вот в этот вот на наметке на здание, помните? И все разговоры были, как туда доставят эту огромную махину, надо будет разбирать окна, чтобы туда, значит, как-то на вертолете или как-то мне это виделось, эту джакузи туда забросить, на этот этаж. Но в итоге это было, да, это были времена вот этого еще, как бы нашего расцвета цен на все на свете и так далее. Но эти времена же прошли уже. Сейчас сами сотрудники, вот сейчас я не помню фамилию, давала комментарий из «Газпрома», там, чуть ли она не начальник отдела кадров, говорила о том, что люди сейчас не прогнозируют будущее, они по старым понятиям живут и думают, что в госсектор и в энергетику хорошо идти, а на самом деле это не перспективные совершенно направления. Они сейчас будут затухать, 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 и через 5 лет Там не будет, там никаких таких зарплат, ничего этого не будет,
не останется. И все-таки, очень многие пишут о том, что предполагают, что, ну вот у рядовых сотрудников в таких корпорациях не очень высокие зарплаты. Хотя, может быть, кто-то и напишет из реальных сотрудников, реальных рядовых сотрудников.
Такая-то вот должность, такой-то, такая-то еще зарплата,
раз, без фамилии. Если, мы как раз и говорим, в Румянцеве есть «Газпром», какое-то отделение. Но уж заговорили-то сразу, что это главный офис, но главный-то офис как раз не в Румянцеве. Анастасия зрит в корень, пишет 050-й. Неперспективные, там сырные места уже все заняты, пишет Роман. Действительно. Провокатор пишет, неприлично показывать свое богатство в богатых странах, а во всяких папуасиях это необходимость и обязанность. Гуси и дураки для того и существуют, чтобы их дразнили. Продолжается голосование. Быть богатым у нас... вот мы, кстати, выясним заодно, как бы вот вторым уровнем. Да. У нас папуасия или не папуасия?
Да. Вы считаете, да? У нас неприлично, да, демонстрировать богатство свое?
Да, 134-21-35. Прилично вполне может быть, если честно, почему нет, 134-21-36. Голосование продолжается, слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Константин, Москва. Вы знаете, эта женщина может быть кем угодно, она может просто быть фиктивно устроена в «Газпром».
Может.
И просто числиться там, а быть на самом деле кем угодно.
Да. Вы думаете, это так просто? Может числиться быть... в «Газпроме» и быть кем угодно? Это на самом деле так вот люди так произносят? Нет,
она
ну, как
просто,
это?
Она просто, ну, ее взяли по блату на работу, чтобы да. она там
пришла,
чтобы у нее там шел какой-то...
Ну, еще раз, вам же объяснили, что во многом это все неподтвержденное. А мы исходим из того, что это подтверждено.
Мы,
а почему?
Мы еще исходим из того, что существует вот такая новость, которая вызывает отклик в соцсетях и повсюду обсуждение. Для чего она может быть служить? Как бы, кем она была запущена и с какой целью?
Зачем тогда, если она по блату, как вы говорите, устроена, зачем ей тогда это, если мы исходим из того, что она по блату устроена, и потом рассказывает об этом налево и направо? А зачем?
Ну, вот это другое.
А, ну вот видите, дочернее отделение, даже не сам «Газпром» в Румянцеве. Что такое? 7373-94, а эта сумка уже мемом стала, пишет Степан из Вайтрана. Все было так, как осталось.
Что? Надо бы женщину, конечно, к нам в эфир пригласить, было совершенно Мария окончательно П. прекрасно.
Да. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
Алло.
Вы в эфире.
Я считаю, что, смотрите, во-первых, богатым нужно вообще становиться каждому, стремиться к этому, по крайней мере. Потому что если бы так было бы, у нас страна намного богаче была бы и процветала бы.
Ох, вот. Дух протестантизма. Помнишь, Макс Вебер читали, нет?
И второй момент.
Да.
И второй момент. Больше у нас в стране нечего обсудить. Да, это просто отвлекает людей от реальных проблем.
Вот смотрите, какая история. Вот я всегда в этом смысле... Вот когда вы это говорите, вы... Посмотрите хоть на какой-нибудь из социальных сетей, из агрегаторов новостей, там, где вы видите реальный интерес к этим новостям реальных людей. И вы поймете, что это не СМИ отвлекают вот этими новостями. Это люди сами отвлекаются.
Это специально подставные люди, которые...
это подставные такие. Люди, вот оно чего.
Которые есть, развивают тему.
Которые лайкают новости, приходят читать подобного рода интервью и материалы.
Товарищи, есть заведомо тухлые темы, которые ты никакими подставными людьми не разовьешь.
Просто,
а
просто Мария подписывается так, человек, мол, уборщицы тоже плачут.
Ну, конечно.
Ну
что
да.
Давайте голосование.
А у нас какие-то реальные проблемы разве существуют, Юрий спрашивает. Сейчас
как
мы вам скажем.
Можно от них отвлечь,
сейчас
я
мы
вот
вам скажем. Да, 58-42.
Нас взялись пугать, товарищи. 58-42.
Сейчас мы вам расскажем, чем. 58-42 результата голосования. Значит, быть богатым неприлично. Показывать богатство 58%, но я, честно говоря, думал, что будет больше.
Я тоже так думала, но нет.
Да.
Но теперь никто богатым уже, видимо,
значит, смотрите, нам страшно вам об этом сказать, поэтому мы и не будем.
Да потому что мы пережили все это уже однажды, не хотелось бы. Силуанов
только
говорит.
Только что Силуанов. Он продолжает быть в новостях, он делает важные заявления.
Что, 98-й год повторится?
Ну, в общем, ну нет.
Ну, вот это дважды появляется в заголовке. Сейчас газета «Ру». Он, видимо, дает комментарий сейчас, и прямо его...
Совершенно верно. Но он все-таки не говорит, что повторится. Он говорит, если, мол... При определенных условиях такое
если,
может быть.
Давай вот цитату. Если федеральный бюджет на наверное, не имелось в виду, будет, не будет адаптирован к текущим макроэкономическим условиям, то есть не переверстанность 30, что ли, долларов за баррель и так далее, или 25, то все расходы, как в 98 году, лягут на население, заявил министр финансов Антон Силуанов в рамках 7-го Гайдаровского форума. И получается, что такое переложенные на население расходы? Давайте вспомним. Вот что в 98-м году, все расходы, как в 98-м году, лягут на население. Какие именно расходы лягут на население?
А вот эти расходы, которые укладывались последние два года, они еще не легли?
Ну вот, в 98-й год чем нам запомнился?
А мы будем следить за Гайдаровским форумом, возможно, Силуанов и вот это тоже
объяснит. Тремя днями августа он нам запомнился, 98-й. Больше, в принципе, ничем, когда ценники менялись в течение дня. И что? Там с 6 рублей, по-моему, да, это в тот момент скакнул доллар.
Точных прогнозов размера и сроков доиндексации пенсии пока в этом году нет. Все будет зависеть от возможностей бюджета и инфляции, говорит другой представитель правительства Максим Топилин. И если это все собрать вместе, то мы понимаем, что заявление Топилина и Улюкаева примерно о том, что, скорее всего, их просто вообще не будут увеличивать,
в большую сторону-то менять. Вот я, может быть, неправильную вещь скажу, но вот это вот все... Ну, вот эта индексация пенсии, там всяких выплат, там они, в принципе, какую-то массу имеют, там около 10 тысяч рублей, ну, условно говоря, да, как там прожиточный минимум в разных регионах. А индексация, то есть добавка там 300 рублей, или там, ну, да, не знаю, сколько там обычно добавляют, 500 рублей в год, она на бюджет, с одной стороны, ложится бременем, потому что пенсионеров много.
Хотелось бы слушать больше о добрых делах. Возвышающих людей, пишет 815-й. Люди сами организуют бесплатные такси для ветеранов, спасают друг друга из беды, не задумываясь о риске. А у кого какую сумочку украли, может быть, и интересно, но мелковато, и жить не помогает жить.
А что помогает?
А хороших
делах. Как военные котенка с дерева сняли.
Да. Вот об этом надо говорить. Но вот сейчас Силуанов, да. То есть сейчас Силуанов, Юрий пишет, ему никто не сказал, что мы сейчас уже платим больше за все, чем в 98-м году. Ольге 98-й год запомнился обесцениванием денег.
Да, 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 да. Вот этого, и я не... То есть что такое, что такое расходы населения,
Настя,
бюджета?
Смотри, вот я уже тебе рассказывал до эфира, как я вчера бегал за ценой на один товар. Это же было вот ровно как в 98-м году. Я покупаю в интернет-магазине...
Согласись, что на тебя это не произвело сильного впечатления, вот в смысле на твой бюджет, на твой кошелек, это еще пока не повлияло,
да,
таким образом,
да,
что ты...
Да, но подход-то
вот,
уже тот.
Что ты икнул.
Но подход-то уже тот. Подход, когда я выезжал, да, за товаром, он стоил 520 рублей, когда я приехал за товаром, ценник был уже 560.
Но ты еще пока не икнула. Когда мы все икнем? Когда что будет?
Я думаю, что тогда завтра будет это. Если сегодня, если вчера это уже
началось.
Когда
он будет вместо 560 стоить 5000.
Григорий из Питера пишет, подорожает резко все. Потом еще в прошлом году было 14%, почти 1400 рублей. Ну, в общем, Силуанов говорит, что возможно повторение 1998 года при определенных условиях. И эти условия он излагает. Сейчас будет информационный выпуск, а потом мы продолжим. 10.30.
Подъем. Обзор прессы.
Верховный суд дал разъяснение, полезное для многих, которое касается участка земли вокруг многоквартирных домов. Люди могут ими пользоваться. Безусловно, в деле, рассмотренном Верховным судом, речь идет о совершенно конкретном гражданском споре, но проблема построек у подъездов и жилых домов актуальна не только для одних заявителей. Разъяснения по такой ситуации Верховного суда могут быть полезны всем, кто столкнется с подобным конфликтом. В нашем случае все началось с взаимных исков соседей, проживающих в одном доме. И так некий гражданин принес в суд иск к соседке и попросил суд заставить ее освободить участок от строения. Ну и так далее. Как это все регулируется, смотрите сегодня в «Российской газете». Пожалуйста, все это описано. Далее, след тянется от европейских событий с мигрантами. Теперь в Швеции зафиксированы эпизоды нападения на женщин. АМК опросил русскоязычное население, женское в Германии, как вот они чувствуют себя в связи с последними событиями в Кёльне. И ужас, ужас, они говорят, перестали носить, одевать мини-юбки. В общем, смотрите «Московский комсомолец». Внутренний туризм на новогодние праздники вырос на 6-10%. Об этом сегодня сообщает газета «Ведомости». Все это в сравнении с прошлым годом. Кроме того, у нас еще сегодня есть информация про Значит, про еще одного человека в Белгороде упал пациент, правда, уже в другой больнице из окна, не в той, в которой убили 29 декабря мужчину. И еще в российской газете полезная информация для тех, у кого есть оружие или кто собирается регистрировать свое оружие, внесены изменения в регистрацию, в процедуру. Поэтому вот, смотрите, в Турции вчера в Стамбуле прогремели взрывы, граждан Германии погибли, граждан России вроде бы не задело, по официальным данным. Эрдоган говорит, что человек, который, смертник, который взорвался, скорее всего, был выходцем из Сирии. Хотя официальных итогов расследования еще нет. Это был обзор прессы, 10.36.
Говорит Москва, 94.8.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 13 января, среда, 10.37. Анастасия Аношко, доброе утро.
И Юрий Буткин, доброе утро.
Мы продолжаем. И вот смотрите, Максим Топилин, глава Минтруда, помимо того, что он сказал, это было в срочной новости до новостей, до информационного выпуска, точных прогнозов размера и сроков до индексации пенсии нет. Все будет зависеть от возможностей бюджета. Но дальше он сказал, что буквально через 2,5 недели все социальные выплаты будут в силу закона, уже ранее принятого, доиндексированы. То есть получается, что с 1 февраля все социальные пособия вырастут не на 5,5%, как это планировалось, а все-таки на 12,5%. По фактической инфляции это называется, но даже в этом смысле фактическая инфляция, и это Топилин признает, 12,9%. Ну, то есть я понимаю, что это мелочь уже, но индексируют на 12,5%, при фактической в 12,9%, но говорят, что по фактической. Смотрите, сейчас я хочу поговорить про Василия Уткина.
Так, это комментатор.
Молодец.
Который на Матч ТВ. Чем он известен? Я вот только сейчас...
Он известен своей величиной.
А скандалы какими-нибудь
нет? Он крупный комментатор. Ну, скандал...
Он крупный спортивный комментатор.
Он крупный комментатор во всех смыслах. И сейчас он работает на Матч ТВ, причем система его трудоустройства, точнее, процесс его трудоустройства на Матч ТВ, он был в некотором смысле скандальным. Но я думаю, что Василий Уткин знаменит не тем, что у него был какой-то скандал с Тиной Канделаки, может быть, это и скандалом-то нельзя считать, но просто это человек, который давно известен, давно работает, для многих это полюбившийся спортивный комментатор.
И сейчас его отстранили от эфира, почему он не знает?
Мы не знаем, он не знает, он заявил, что отстранен от комментирования футбольных матчей. А до этого он на предыдущем канале, из которого получился нынешний Матч ТВ в том числе, он был руководителем, а теперь он как бы и не руководитель. Но, говорит, я не вижу себя руководителем эфирного спортивного канала, и мне сказать нечего, но я-то хотел про другое. Он сказал, и вокруг этого сейчас многие обсуждения зарождаются. В остальном стоит признать, что пока не случилось дня или эфира, когда я был бы счастлив на Матч ТВ. То есть Уткин несчастен на этой работе. Ну, или так, все нормально, но особого счастья на этой работе не было. А вот многие люди испытывают на работе... Вот вы можете сказать про себя, я был счастлив. Но у меня такая работа, что я был когда-то счастлив на ней.
Или сейчас.
Сейчас прямо счастлив.
Ну, давай
проголосуем. Вот это удивительная история. Мне кажется, что все-таки вот в понятиях счастья работу обычно люди стараются не измерять, или это не принято измерять.
А по-моему, нет. Вот всякие, знаешь, творческие люди, когда интервью дают, я заметила, всякие там композиторы успешные, величины, там всякие художники, они говорят, я счастливый человек, я занимаюсь тем, что я люблю. И вот на самом деле нет, все-таки понятие счастья и работы, оно связывается, но, как правило, этим гордятся люди, такие певцы там успешные, опять же, у которых там все дела идут хорошо, признанные. Давайте, счастье, вы счастливы на работе, вы испытывали счастье или испытываете сейчас на работе? Счастье на работе, да.
134-21-35. Такое было, такое и есть прямо сейчас. Я могу про себя сказать.
Прям с удовольствием такой... утром встаем.
Да, и пошел на работу такой счастливый. Счастье, что у меня есть эта работа. Именно эта работа. 134-21-35, код города 495. Да нет, такого не было. Как-то работа и счастье — две вещи несовместные. 134-21-36, если вы так считаете. Код города 495. Вот Василий Уткин, у него так получилось. С ноября он работает на Матч ТВ. Говорит, ну не случилось дня или эфира, когда я был бы на Матч ТВ счастлив. Разумеется, это сугубо моя личная проблема. Уткин это признает. Вот, что если человек на работе несчастен, то это его сугубо личная проблема.
Ну, надо менять работу, наверное.
Ну, как-то так, да. Но да, вот вы про себя можете сказать, что вы на работе счастливы, или были однажды счастливы, или всегда вот такое перманентное счастье у человека. Вот так с 9 до 17 каждый день счастье.
У кого-то, может, смены по 6 часов.
Нет, я понимаю. Да. Но все-таки 7373 голосование продолжается. Слушаем вас, объясните.
Здравствуйте. Да. Меня зовут Юрий.
Да, Юрий.
Ну, я сейчас уже не работаю, я еще рождение до войны. Но я скажу, я ходил на работу с большой радостью. 53 года у меня рабочий стаж, и даже вот когда в отпуске, я даже ждал, когда же кончится отпуск.
А кем вы работали?
Ну, я от ученика токаря до заместителя главного технолога большого московского завода.
Понятно. А вот видите, даже разные рабочие места, но каждая работа доставляла удовольствие, и человек говорит, что был счастлив. Счастлив 865-й, на неинтересных и скучных местах не работаю, а зачем? Потом, Серега Электрик, все в сравнении, когда поймешь. И вот Серега, который нам пишет, он говорит, я сейчас работаю с удовольствием. Виталий 44-й не понимает. Вот это странная постановка вопроса, ну, написал, так написал. Виталий 44-й, чем жутко несчастлив? Сидишь, комментируешь. Но нельзя за другого определять, вот, ну, нельзя. Вы все равно никогда не поймете. 383-й, поэтому мы и спрашиваем не про Уткина, а про вас. Я счастливая, маркетолог, но зарплата маленькая. Я счастлив. Я маркетолог, но зарплата сейчас маленькая, и ей я несчастлив. Александр Николаевич страдает по этому поводу. Значит, 596-й уже начинает цитировать другого слушателя. Нет сил ждать, когда наступит понедельник. 871-й пишет, на работе счастлив периодически, когда зарплату вовремя дают. Ну, а вот мне кажется, что это значит несчастлив, потому что человек, который...
Деньги – это приятное дополнение.
Это же, только да, приятное дополнение, к счастью, работать...
Выйти из дома, ну, куда-то пойти, что-то сделать.
Андрей Кудрявцев. Работаю на Матч ТВ, пишет нам.
До счастливы этого... ли вы?
Работаю, да, на Матч ТВ, иду с удовольствием, и на Россию 2 еле шел. Вот, видите, я был счастлив только участь в институте, а работа беспробудная трясина для 944-го. Для 594-го я водитель, и мне нравится моя работа, работаю с радостью. Работа кайф, но дорога до нее – это жуть для Виталия 44-го. Роман пишет, а вот, кстати, подскажите, а как на радио болтуном устроиться? Вот Роман такая штука.
Случай.
Понимаете, Роман, тут какая штука. Если вы не знаете ответа на этот вопрос, значит, это работа, которая вряд ли будет приносить вам счастье. 7373948. Да, голосование-то продолжается. 134-21-35. Я счастлив. Было такое со мной, что я вот на работу пришел и счастлив. Или всегда мне на работе счастье сплошное. 134-21-35. Нет, такого не может быть. Работа и счастье — две вещи несовместные. 134-21-36. Голосование продолжается. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Алло.
Вы в эфире, мы слушаем вас.
Я вот хотел сказать, я, например, очень счастлив своей работой. На своей работе я водитель, сам я вообще с Луганска. Живу здесь, работаю, получаю хорошие деньги, и я счастлив.
А вот подождите, да, вот вы говорите, я счастлив. Но вот в моем понимании все-таки счастье — это какая-то другая, вот из другой оперы, что называется, понятие. Ну как можно быть счастлив,
счастлив? Не то, чтобы счастлив, но мне нравится работа. Я прихожу на работу, я ее делаю просто. Я еду по Москве. И я человек с другого города, с маленького. Я езжу по Москве, я любуюсь городом, смотрю на людей, и мне, в принципе, это нравится. Вот и все. Плюс за это я получаю еще хорошие деньги.
То есть за это еще и денег платят. Я понимаю. 467-й пишет, я инженер, осточертело одно и то же. Работа должна приносить удовольствие, а счастье — это когда еще и денег кучу приносит.
Слушай, ну работа-то разная бывает. Вот водитель там, или бывает, знаешь, это туристическая индустрия. Вот, ну, да. Встречаешь людей, которые приезжают на отдых, совершенно отрешенные от своих проблем, и им радостно, приятно, и ты делаешь, стараешься все там их развлечь и так далее. А есть такая работа, допустим, детский хирург-травматолог. То есть он непрерывно
изо дня в день... для него вот это вот эти вот поломанные кости, это же кайф какой, если сходится.
В смысле, да. Или потом увидеть выздоровевшего, ну, наверное, предположим, там, а бывает, что и нет. А московские кладбища, например, там же работают люди, ну, там ритуальная индустрия, да, вот может человек... Нет,
там тоже люди работают, конечно.
Люди работают, конечно. И наверное, не без
ничего
удовольствия.
Ничего себе нового. Я понял, к чему.
Я пытаюсь перевести стрелку уже, потому что голосование мы чего, завершили же, да?
Все, мы видим 68 на 32. Две трети. 2/3. Ага. 68 на 30, даже больше, чем было. Так вот, 2/3 у нас и удовольствие, и счастье испытывают на работе. А вот Василий Уткин из меньшинства.
Работы бывают разные, ну, можно трудно себе представить. Но им,
так, про кладбище, все-все-все, про удовольствие, комфорт.
Недавно там Wi-Fi собирались повсюду открыть, в московских, и уже шуточки прошли
мало.
По этому поводу, да. Что значит это, наконец-то. И теперь у нас московские кладбища оснастят банковскими терминалами. Новость появилась. Вот будут банкоматы стоять, чтобы не отходя, так сказать. Вот эта вот сцена, тебе не запомнилось? Из детства я какой-то фильм смотрела, и мне еще поясняли старшие, что есть такой вид вымогательства, когда над могилой родственники плачут, и такая сцена из советского фильма, и баба какая-то тетка плачет, а к ней что-то кто-то подходит, что-то говорит, там какой-то там крест поставить или оградку, или да, что-то там такое, и она вот так кошелек, она пытается ему, в итоге она весь кошелек ему так дает,
не,
чтобы
это распространенная история,
сам взял,
это не кино.
Сколько ему там надо, потому что сейчас не время для обсуждения вот стоимости.
Это не кино, это известная история,
и
довольно часто это происходило на кладбищах, когда в последний момент тебе не до этого, а человек, который либо могилу копал, либо еще что-то. Он
да,
в этот момент говорит...
Да, что там еще что-то можно сделать или улучшить.
Типа хозяин,
или...
надо бы дать.
Ну, наверное, такое, как-то да, так. И вот сейчас там банкоматы будут стоять, то есть если у вас вдруг не окажется при себе наличных...
На карточку.
Сбегать, снять и доплатить.
Нужно еще покойникам карточку в гроб класть. Но, с другой стороны, вот об этом можно шутить. Не знаю, насколько это уместно, но, наверное, можно шутить. Вот Роман же это делает через сайт говоритмосква.ру. Но, в принципе, все же логично.
А зачем нужен банкомат на кладбище? Зачем
вопрос.
Он, может быть, для того, чтобы купить там за наличные? А почему не оплатить там банковской картой, допустим, какой-нибудь венок? Ну, потому что уход от налогов, наверное. Я не знаю, насколько сейчас в тени.
Глори пишет, один из самых веселых коллективов на моей памяти, это опять к вопросу о том, как пересекаются две темы, был как раз коллектив Бюро ритуальных услуг. 7373948, телефон прямого эфира. А если вы работаете в этой сфере, объясните. Ну, про Wi-Fi еще можно как-то понять.
Хотя не знаю, ну что там делать с Wi-Fi? То есть нужно прийти, посидеть, ты приходишь, ну, я не знаю, помянуть там на эту скамеечку или что, и заходишь такой, думаешь, так, Wi-Fi...
Выйти в скайп. Для того, чтобы показать родственникам.
Я понимаю условия.
Нет, показать родственникам. Ну, какой-то вариант.
В смысле, селфи с кладбища?
Да почему селфи-то обязательно? Показать памятник. Ну
слушай, не знаю. Ну, сфотографировал и отправилась дома.
А вот про банкомат, если серьезно, вот не пытаясь придумки придумывать, а для чего это может быть? Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый день. Я хотела высказаться по поводу...
Договоритесь уже, вы в эфире.
Да, работы. Я думаю, что со мной многие согласятся, до кризиса люди, которые фрилансеры, да, занимались своим делом, я думаю, что они были абсолютно счастливы на работе и замечательно получали.
Это понятно. Пора бы крошку... Да. Фрилансеры, кстати, они, по-моему, еще больше счастливы теперь.
Им тяжело, на самом деле. Это такое заблуждение, что фриланс – это такое сплошное счастье. Это когда ты квартиру сдаешь в Москве и живешь в Тае, это может быть и интересный какой-то опыт для кого-то.
Теперь он в два раза менее интересен.
Но фрилансер – это просто стопроцентное дома, то есть вы никуда не выходя, постоянно пашете, и никто вам пенсию там платить не будет, и, в общем, вам никто не должен, и только вы всем повсюду. Должны, это довольно сложная вещь.
Чек-ин с кладбища можно делать, 001 пишет. Фроги пишет, на кладбище можно было бы открыть крошку-картошку. Ну нет, ну в любом случае, кладбище, оно ведь для живых.
Слушай, ну а ты когда приходишь на кладбище, я не знаю, ну имеется в виду, что ты пришел туда и молча стоишь, или что-то там
смотри,
делаешь по хозяйству, там
один
подметаешь.
За другим. Роман, Федор пишет по поводу того, что люди ведь не только на похороны туда приезжают.
А ну и что делать?
Кто-то там работает. К примеру.
И им нужен банкомат.
Ну, к примеру, наличные нужны. Ну, на работе. У всех же на работе. Ну, как правило, где-нибудь... Ну, вот.
Так, еще что?
Пока ничего. Сейчас стоит вопрос о расширении кладбищ. Видимо, без Wi-Fi сложно продавить. Ну, то есть, это попытка так или иначе решить другую проблему. Как это Роман пишет, видимо, вся эта шелуха для Собяниных и Лексутовых. Ну, то есть так легче начальство, переключить внимание начальства на кладбище и сказать, вот Wi-Fi, вот банкоматы. А, кстати, было бы неплохо еще и подрезать бы чуть-чуть земельки-то.
В смысле?
Вот, вот об этом.
Под банкомат с Wi-Fi.
Не-не-не, не под банкомат, просто по, чтобы, чтобы появился интерес. Сначала перевести интерес на проблему кладбищ как таковых за счет Wi-Fi и банкоматов. А потом сказать, кстати, вот эти вот обновленные кладбища с Wi-Fi и банкоматами было бы неплохо сделать в два раза больше. К примеру, потому что места заканчиваются.
Ну,
ну так, так получается...
Как еще можно улучшить? Давайте предложение соберем. Что вам еще не хватает?
И главное, понимаете ли действительно, для чего, вот так вот, если серьезно, ну, хорошо могильщикам нужны деньги наличные, а не по карточке. Ну, как много людей. Действительно, не очень понятно.
Понятно.
Да, слушаем вас.
Алло.
Да, вы в эфире.
Здравствуйте. Вот по поводу счастлив, несчастлив на работе.
Не-не-не,
да спасибо. Закончили эту тему.
Все-таки хорошая тема. Вот, вот
ну, есть, как-то вот...
Есть в жизни счастье, оно для многих на работе. 7373948, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей, Москва. Вы знаете, я работаю курьером, корм для животных, да, доставляю. И очень много клиентов спрашивают, а вы карточки принимаете или нет? И также и я, в принципе... В кармане, грубо говоря, там 1000, ну, 1500 мелочью, да, а остальное все на карточке. Поэтому, наверное, и хотят ввести банкоматы.
И что? То есть, а зачем на кладбище вдруг нужны наличные деньги?
А для того, потому что я, допустим, приезжаю на кладбище, да, я убираю. С прошлогодней вот эти венки все убираю, но нужно же новенькое купить.
Ага,
а
понятно.
С собой нету.
Понятно. Алекс пишет, открыть надо театральные киоски на кладбище, чтобы люди в театры еще ходили. Ну, то есть пришел в одно место. И, кстати, можно для продолжения мероприятия прикупить билеты в театр. Кстати, театральные киоски пока вроде как не закрывают. То есть вчера была новость.
Все-таки закрывают, но не навсегда, но оставят 7, но потом новые вот эти в переходах в метро, которые их закроют, но потом откроют в обновленном каком-то совершенно виде.
Забавно при этом, что один руководитель опровергает другого руководителя. Руководитель из мэрии опровергает руководителя этих самых ларьков.
Ларёчник, если так можно. Ну, если ну, так это? Можно выразиться, нет,
да, конечно,
театрального...
Даже это целый большой чиновник, насколько я понимаю.
Он опасается, что его закрывают, а другой, значит, говорит, что нет, не закрываем, это временный мир.
Эта тема была еще в «Симпсонах». Гомер хотел купить гроб для отца с видеонаблюдением за телом внутри. 596-й. Ну, я думаю, что все-таки не об этом идет разговор. Я ненавижу карты, пишет Джин, всегда снимаю деньги и использую для оплаты наличность. Ну, то есть вы часто тратите деньги на кладбище тогда, получается, понимаете? И вам часто на кладбище необходимы деньги.
Я не понимаю, почему
деньги
на кладбище не принимают карты. Вот это меня беспокоит больше всего, потому что когда... Почему у нас правительство хочет в безнал увести, да? Постоянно предпринимаются
для
этого
действительно,
усилия.
Слушайте, ну действительно, вот один за другим люди пишут так, как будто бы это неестественно. Кладбище – это такое место, куда приходят живые люди.
Так.
Следовательно.
Да.
Люди ведь как... Кэп, например, пишет, на кладбищах нужны рестораны, чтобы помянуть можно было культурно. Ну, логично. Логично. Но, правда, дальше он пишет, и вытрезвители нужны. Потому что, когда культурно помянули, ведь... А зачем куда-то возить? Да, да. Теперь Роман пишет, на кладбищах можно детские площадки делать, зимой катки и ледяные горки. Да, да, нет?
Горки там уже есть. Ха-ха.
Ну хорошо.
Извините.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Доброе утро, Владимир меня зовут. Работаю на кладбище, могу вам объяснить.
Объясняйте.
У каждого кладбища есть план, который надо выполнять. И вот что Настя говорила, что подходят и разводят на деньги, оградку и так далее, это как раз выполнение плана. И если план не выполняется, то сотрудники получают копеечную зарплату. И если план выполняется, зарплата удваивается. Вот и все. И чтобы деньги были, вот чтобы можно было развести, люди сразу бы денежку сняли, не успев опомниться. Вот для этого нужен банкоматик.
А, подождите, а вот чтобы люди, успев опомниться, в плановом порядке раздавали деньги, это нельзя организовать? А то как-то не по-человечески получается.
Ну, вот такие вот условия у ГБУ, ритуал.
А в здоровом
у них оградка, например, втрое дороже, чем вы пойдете в какой-нибудь фирме закажете. Я вот, например, отца хоронил, мне... Не отдавали тело из морга, пока я у них гроб не купил, понимаете? Я купил у них самый дешевый гроб, и его даже не забирал. И положил отца в свой гроб, понимаете? Вот такие вот условия. А сотрудники получают 25 тысяч рублей.
Мы сейчас...
Вот,
мы сейчас...
погоду копать
еще раз,
могилы,
еще раз.
Месяц 25 тысяч.
Еще раз. Вот смотри...
А если
нет,
план
секунду.
Выполню, то получу 50.
Еще раз. Вот смотрите. 25, 50. Но вы же понимаете, что это не по-человечески подходить вот в этот момент.
Я абсолютно с вами согласен. Это абсолютно не... Но это... Руководство заставляет сотрудников вот так вот обращаться с людьми.
Руководство не заставляет вас подходить в этот момент.
Как это? Как не, ну не в этот момент, перед этим. Придете оформлять
Все.
Могилу.
Я
там,
понял.
Оформлять захоронение за день до этого. Конечно, не во время похорон к вам будут подходить.
Я понял, но все-таки подходят. Напоминают, прямо на кладбище пишет 366-й. Столики ведь ставят рядом с могилами обычно. Значит, есть на что потратить деньги. Я покупаю на кладбище как возложение, для возложения цветы, а еще сигареты и пиво. Иногда налички мало, может не хватить. Почему не поставить банкомат? То есть Павел К. вот как раз он более современный человек. Он говорит, что он живой человек, он туда пришел, пиво надо купить, он надо купить цветы, чтобы возложить на могилку. А почему тогда там не может быть банкомат? Все. У нас еще должен быть разговор о пробках на московских дорогах, но у нас еще есть один звонок, который мы примем по этой теме. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Еще по кладбищам, да, продолжаете?
Да.
Маленькая ремарка. Вспоминается писатель наш, Эрих наш Ремарк, да. Черный обелиск его. Тоже заметил такую особенность. Утром находил остатки бурной любовной деятельности на кладбищенских плитах. Там было тепло, солнце нагревало плиты за день, а за ночь приходили любовники. Так что в самое по продаже презервативов надо ставить на кладбище.
Но вообще, в принципе, вот если серьезно попытаться ответить на этот вопрос...
Если серьезно, отчима несли захоранивать в урночке после крематория, все равно стояли с лопатами бандиты ихние местные, заставили вынуть из кармана последние деньги, типа они сами будут копать место под захоронение. Так что у нас у всех были карточки, бегали в город за наличкой.
А, ну вот видите, то есть в любом случае сейчас просто у людей мало наличных денег,
да.
А наличные деньги на кладбище по-прежнему нужны.
Мне кажется, и правительство должно обратить внимание на это и, наоборот, формализовать работу.
Мне кажется, правительство знает о том, что кладбище. Надо бы формализовать эту работу уже много-много лет. Но проблема могильщика, она, как мне кажется... Так как, ну, значит, видимо, решить ее просто невозможно. Давайте о других проблемах, о дорожных проблемах поговорим.
Подъем. Движение.
Где вы едете, что за окнами вашей машины? Ничего плохого, судя по всему, там нет. По-прежнему очень тяжелая история со сходней. В районе Черной Грязи что-то такое произошло на Ленинградке, так что почти сразу от международного шоссе вы, между международным и Шереметьевским останавливаетесь, а потом стоите в пробке довольно долго. Слушаем вас, здравствуйте.
Ну, здравствуйте. Вообще отлично на дорогах. На самом деле, вот эта Чкаловская пробка на Новой Рязанке через Люберцы проехал, там 15-20 минут.
А что там за проблема? Вот я и сейчас ее вижу по-прежнему.
Ну, там просто авария и все, то есть там фура с кем-то столкнулась, и авария в другом месте, там фуру подняться не могут.
А, понятно. Так, но в целом хорошо. Яндекс оценивает в 2 балла всего пробки в эту минуту. Было 5 баллов в 9 утра, а теперь только 2 балла. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. По поводу Ленинградки. Там в черной грязи справа по направлению в Питер сгорело 3 или 4 дома. Там тушили пожарные, ГАИ стоит, поэтому пробочка.
Понятно, там был пожар рядом с дорогой, и это останавливает движение. Ну тогда уж теперь кто-то должен позвонить типа, с шоссе энтузиастов в Балашихе, и в ту и в другую сторону серьезные пробки. И это, пожалуй, все, что мы видим сейчас из пробок на московской карте. Слушаем вас, здравствуйте.
Юрий, добрый день. Добрый день, Анастасия. Вот я как раз только проехал эту пробочку на Горьковке, еду в сторону области. Вот, пробка ужасная, практически от объездного шоссе стоим и практически до зеленого поселка. Там пробка образовалась из-за буксующей фуры и ДТП. Два джипа столкнулись с тобой.
Буксующие фуры, вот проблемы, которые никак нельзя объехать, получается, сразу на нескольких подмосковных или московских трассах. Слушаем вас. Очень коротко, здравствуйте.
Алло.
Да.
Проехал от Московского до Крылатской, по Киевке и по Кольцевой. Вообще хорошая дорога, и люди все вежливые, пропускают. Вот надо всем быть таким, понимаете, включать поворотники.
Вот все хорошо, друга. Вот так, на юго-западе все хорошо, вот бы и везде так было. Анастасия Ножка.
И Юрий Будкин.
Это была программа «Подъем», всем хорошего дня.
Подъем.